Уладив дела с охотничьими билетами и получив на руки красные, пахнущие свежей краской, книжечки, друзья заплатили старику гонорар, оценив его деловую хватку, и решили, что лучшего советчика и проводника для их компании им не найти. «Игнат Петрович», — сказал Андрей, которому выпала миссия сообщить об этом решении Горохову, — «не могли бы вы стать нашим наставником или старшим советчиком, а вернее главным охотником в нашей команде, пока мы не научимся охотиться сами?»
«А почему бы и нет?» — запросто ответил старик, рассовывавший тысячные купюры по разным карманам.
«Вы, ребята, мне понравились. А ежели будете еще и переплачивать, так и вовсе будете мне как родные».
«А на какую зарплату вы рассчитываете?» — сразу же насторожился Гога. Он, как человек очень богатый, вел счет каждой копейки.
«Как вы понимаете, мы в этом деле полные профаны», — не к месту вставил Игорь.
«Ну, допустим, не совсем профаны», — скривившись, поправил друга Андрей, испугавшись, что после такого признания с них, как с профанов, старик сдерет тройную плату.
«Но нам необходим наставник, современный дерсу узала. Понимаете, мы ищем не просто охоту, а переключение».
«Ну что ж, будут вам и приключения», — пообещал старик.
«А сколько вы возьмете за свои услуги?» — решил снова уточнить Георгий.
«А что, если вы мне заплатите не деньгами, а желаниями?» — прищурив левый глаз, спросил Игнат Петрович.
«Как это?» — произнесли в один голос три друга.
«Как в сказке?» — ухмыльнулся старик.
«Вам, небось, сказки в детстве читали про щуку да про джиннов. Так вот, и я хочу, чтобы, если у меня возникнет какое желание, чтобы вы его исполнили».
«Да нет, ну что это за игры?» — возмутился Георгий.
«Да мало ли какие желания вам в голову придут. Может, вы захотите себе дворец или новую квартиру? Где мы их вам возьмем?»
«Да что вы, ребята!» — принялся успокаивать их дед.
«Да разве я речь веду о каких-то невыполнимых желаниях? Много ли мне старику надо? Не бойтесь, я буду просить по мелочам».
«И что вы об этом думаете?» — отведя друзей в сторону, спросил Андрей.
«Да, со странностями папаша», — покрутил пальцем у виска Гога.
«Ну и что теперь будем делать?» — упавшим голосом спросил Игорь.
«Надо соглашаться, деваться некуда», — сказал Андрей. «Не выходить же нам на улицу с плакатами «Ищем охотника».
«Ну и чего надумали?» — поинтересовался старик, когда друзья снова подошли к нему.
«Ладно, мы согласны», — сообщил общее решение Андрей.
«Ну тогда у меня к вам есть свои требования», — сказал Игнат Петрович.
«Но о них я скажу после, когда будем собираться на охоту, а пока что отправляйтесь делать справки для покупки ружей».
«А что это за справки?» — в недоумении открыли рты молодые люди.
«А что, без справок ружья не продают?»
«В Америке, может, и продают», — предположил дед, — «а у нас пока что свои законы.
Так что запоминайте, чтобы купить ружье, вам нужно будет получить справку в поликлинике по форме 286, а потом получить справки в наркодиспансере и в психушке».
«Да откуда нас могут знать в психушке или в наркологическом диспансере, если мы там никогда не бывали?» — возмутился Игорь.
«Вот и выдадут вам справку, что вы там никогда не были, и что вам можно доверить оружие», — спокойно ответил старик.
«Боже, сколько мороки из-за какого-то ружья!» — воскликнул Гога, у которого уже кончалось терпение.
«Я с вами тут весь день потеряла, а у меня дома жена вот-вот родит».
«Ну не бросишь же ты нас на полдороги!» — кинулся успокаивать друга Игорь.
«Ну, дружище, ну потерпи еще немного, пару часиков будут у нас ружья».
Но, надеясь в тот же день получить справки, они просчитались. В поликлинику они уже не попали, так как там принимали анализы только с утра, поэтому на следующий день Андрею пришлось еще раз отпрашивать себя и Стрельцова. Но на этот раз разрешение далось ему не так легко, как предыдущие. От директора он вышел красный и взмокший, словно после парной. Вырвавшись с работы, друзья заехали за Гогой, пообещав его жене вернуть его через пару часиков. Однако их походы по поликлиникам и диспансерам заняли почти весь день. Везде было полно народу, но молодые люди хорошо выучили урок, преподанный им стариком, и везде вступал в дело коммерческий закон, где все решала оплаченная за услугу денежная сумма. Наконец, они запаслись необходимыми справками и, приобщив к ним характеристики с места жительства и рапорты от участковых, получили в милиции лицензии на приобретение оружия и отправились в охотничий магазин, взяв старика Горохова в качестве главного консультанта.
«Мать честная, сколько тут всякого добра!» — удивился старик, попав в охотничий магазин, доверху напичканный разномастным оружием.
«Ну, теперь мне понятно, почему мужики по охоте с ума сходят. Разве тут от такого изобилия умом не двинешься? Надо же, сколько игрушек для мужиков в одном месте напихано! Да сюда можно каждый день на экскурсию ходить!» Игнат Петрович, напоминая старику причину их прихода, взял его под руку Андрей и увлек к прилавку с огнестрельным оружием. «Подскажите, пожалуйста, какие нам ружья лучше взять?»
«Ух ты!» — только и выдохнул старик, увидав, какие ружья красовались на стеллажах.
«Ну и что вы посоветуете?» — спросили друзья, переждав, пока старик обретет дар речи. «На вид все выглядит обалденно, но перед тем, как взять, нужно как следует подумать», — охладил их нетерпение Горохов. «Помните пословицу: семь раз отмерь, один отрежь. Так вот, она как раз до этого случая. Ружье, как и жену, нельзя выбрать глазами, его пощупать да проверить нужно. Ты ж его не для красоты берешь, а для надежности, ведь от него порой будет зависеть твоя жизнь. Ну-ка, покажите мне вон ту пятистволочку», — попросил он продавца, указывая на массивное ружье, стоявшее третьим в верхнем ряду. Нескладный продавец, оценивающий, глянув на покупателя, нехотя полез на стремянку доставать ружье. Вблизи оно оказалось еще лучше, чем на витрине. Черненный, отполированный ствол светился в лучах ламп, а древко украшал резной рисунок, изображавший сцену охоты на кабанов. Восхищенные друзья столпились возле деда.
«Вот это да! Вот это я понимаю, ружьишко!» — поочередно восклицали они.
Однако дед, почувствовав себя самым главным, особо восхищаться не торопился, стараясь доказать подопечным свою компетентность. «А какие у него стоят эжекторы?» — спросил он у продавца, сделав умный вид.
«Ну, это ружье немецкой сборки», — ответил детина, — «а эжекторы здесь австрийские».
«Так что же это получается? Немцы сами не смогли ничего путного придумать? Что за эжекторами забрались в Австрию?» — сострил старик.
«Да вам какое до этого дело?» — удивился продавец. «Вам-то не все ли равно?»
«А вот и не равно», — упрямо ответил дед. «Если детали с разных заводов, так у них и литье из разного металла. Значит, в работе может нестыковка случиться».
«Да что ты, дед, выдумываешь? Какая еще нестыковка?» — возмутился продавец. «Да мы этими ружьями уже лет пять торгуем, и ни одного нарекания на качество еще не было».
«Значит, будет», — заверил его старик. «Ну, тогда я умываю руки», — сказал продавец. «Смотрите сами».
«Нет, это ружье нам не пойдет».
Положил Петрович пятистволку на прилавок. «Скажите ему, пусть лучше подаст вон тот карабин», — указал он на другой карабин с богатой инкрустацией, шедшей по цевью и прикладу. Старик долго осматривал оружие, причем не преминул заглянуть в его ствол.
«А ну-ка, посмотри и ты, Андрюха», — сказал он Реброву, — «не то я уже слепой.
Ровно ли нарезаны в стволе кольца?»
«А откуда там могут быть кольца?» — не поверил старику Гога.
Тем временем Андрей заглянул в ствол и действительно увидел там поперечные кольца.
«Ну что, видишь?» — спросил старик.
«Вижу».
«И что скажешь, ровные ли они?»
«По-моему, ровные», — ответил Ребров, опуская оружие.
«Да и мне посмотреть», — выхватил у Андрея из рук карабин Игоря, желавший тоже стать спецом по оружию.
За Игорем заглянул в ствол и Гога. Пересмотрев за 2 часа 3 десятка навороченных дорогущих ружей и карабинов, друзья так устали, что готовы были купить что угодно, только бы покончить с этим хлопотным делом. Для них все ружья были хороши, но старику все время что-то не нравилось. То ему затвор казался слишком тугим, то чересчур слабой пружина. Наконец мужчины, уставшие от затянувшейся процедуры, спросили у Горохова:
«И что же вы нам все-таки посоветуете купить?»
«Кабы я покупал себе ружье, — начал старик, — то я непременно взял бы себе вон ту двустволочку», — указал он на скромное неприглядное ружье, одиноко стоявшее на нижней полке, которым они пренебрегли из-за внешнего вида и неприлично низкой цены.
«Но ведь вы же его даже не посмотрели! — воскликнули опешившие друзья.
«А на что его смотреть?» — пожал плечами старик. «И без осмотра видно, что вещь эта нашинская, а потому надежная. Это Ижевского завода, а они там никогда брака не делали. Не верите? Проверьте».
Друзья попросили подать им двустволку, и действительно, и кольца в стволе были на месте, и затвор был что надо, и пружина.
«Ну так что?» — спросил Андрей с недоверием, глядя на неприглядную двустволку.
«Нет, я себе лучше вон тот карабин возьму», — указал Георгий на приглянувшийся ему карабин.
«А не то меня жена засмеется таким ружьем, не то что звери».
«А я тогда возьму себе вот это», — сказал Андрей, откладывая в сторону ижевскую двустволку и беря богато инкрустированное немецкое ружье.
«Я немцам, в отличие от Игната Петровича, доверяю, да и такое ружьишко даже на стенку повесить не стыдно».
Однако старик не одобрил его выбор и осуждающе покачал головой.
«Ну, а я все-таки послушаюсь совета наставника», — сказал Игорь и потянулся за двустволкой.
Ему было стыдно признаваться друзьям в том, что на ружье он с самого начала собирался сэкономить.
«Куда платить?» — обратились все трое к флегматичному продавцу. «Ну и что теперь?» — выходя из магазина, спросили мужчины у старика. «Ну, теперь надо будет путевки доставать», — сказал тот.
«Еще и путевки? Да когда же эти траты кончатся?» — возмутился расчетливый Гога.
«Да никогда», — ухмыльнулся старик. «Если ты от охоты захотел прибыль получить, то ты, брат, прогадал. Охота — это страсть, любовь, а за страсть и любовь нам, мужикам, всегда приходится дорого платить». «Ну что?» — обратился он к Реброву. «На перепела охотиться собираетесь или еще подумаете?»
«Конечно, собираемся», — заверил его Андрей. «Но нам бы не мешало еще пострелять поучиться. Не то как-то сразу на перепела идти боязно».
«Ну ладно», — сказал старик, почесав небритый подбородок. «Тогда я вас жду завтра в парке в тире».
«Завтра же рабочий день, у нас работа», — напомнил ему Игорь.
«Значит, встретимся после работы. Когда вы заканчиваете?»
«Вообще-то мы в 4 можем уйти».
«А ты, Гога», — обратился Стрельцов к недовольно насупившемуся другу, уже раскаивавшемуся, что поддался на эту хлопотную охотничью авантюру.
«Ладно, приду», — пробурчал Гога, — «если жена не родит. А сейчас мне некогда. Давайте, пока».
Он повернулся и направился к стоянке. В этот день Игорь возвращался домой в непонятном настроении. Лежавшее в коробке новенькое ружье бодрило его, обостряло чувства, словно у первобытного охотника, нашедшего здоровенную дубину. «Дорогая, закрой глаза!» — входя на порог своей квартиры, крикнул он жене. «У меня сюрприз!»
«Ой, что это?» — выскочила из кухни обрадованная Лена и сразу же кинулась к коробке.
«Нет, не открывай!» — схватил ее за руку Стрельцов, притягивая ее к себе. «Я сейчас тебе все сам покажу!»
«Подарок!» — обрадованно запрыгала точно девчонка Лена.
«Ах ты мое солнышко! Ты же знаешь, как я люблю подарки! Интересно, что там? Какая огромная коробка!»
«Закрой глаза!» — приказал Игорь. И пока Лена стояла с закрытыми глазами, он вытащил из коробки ружье.
«Можно?» — сгорая от нетерпения, спросила Лена.
«Нет-нет, я сам скажу, когда!» —
крикнул Стрельцов, торопливо пытавшийся собрать ружье. Но в его неумелых руках оно разваливалось на части и никак не хотело собираться. Наконец ему удалось управиться, и перед тем, как разрешить жене открыть глаза, он принял живописную позу охотника, целящегося в дичь, чтобы произвести на нее большее впечатление.
«Теперь смотри», — торжественным голосом сказал он жене, ожидая, что та будет в восторге от увиденного.
«Что это?» — открыв глаза и увидав нацеленные на себя стволы, испугалась Лена.
«Ты что, спятил?» — истошно закричала она, словно он и впрямь покушался на ее жизнь. «Это кому ты такой подарок купил? Ты что, на меня решил охоту открыть?»
«Да что ты, Ленусик!» Поняв, что немного переборщил с сюрпризом, принялся успокаивать ее Стрельцов. «Это мы с ребятами на охоту собираемся».
«Куда?» — поперхнулась от негодования Лена. «На охоту? А дома тебе чем не нравится, что тебе на охоту захотелось?» «Как ты не понимаешь? Каждый мужчина в душе дикарь, охотник», — принялся объяснять ей Стрельцов. «У нас будет целая компания. Наши мужики решили заняться охотой. Вот и мне пришлось с ними за компанию».
«Ах, вот оно что! Мужикам компании не достает. Так они решили и тебя из семейного гнезда выманить», — возмутилась Лена.
«Знаешь что? Верни в магазин ружье и немедленно».
«Да что ты за глупости такие городишь?» — возмутился Игорь.
«Да и кто у меня примет?»
«Ну, тогда я сама верну его», — решительно сказала Лена, протягивая руку. «Дай мне ружье», — потребовала она. «В каком магазине ты его купил? Отвечай».
«Да ты не знаешь этот магазин», — принялся отговаривать ее Стрельцов.
«Ничего, язык и до Киева доведет», — ответила Лена и, выхватив из рук супруга ружье, в мгновение ока переоделась и ушла, оставив опешившего Игоря стоять посреди прихожей. Ведь ему не позволяло воспитание оказать сопротивление женщине, даже если это была его собственная жена. Еле недолго не пришлось искать охотничий магазин, потому что почти все мужчины города знали, где он находится. «Это у вас тут сегодня мой муженек ружье приобрел?» — спросила женщина рыжеволосого продавца, выкладывая на прилавок злополучную покупку.
«Это симпатичный такой в синем костюме», — предчувствуя недоброе набрякся продавец, надеясь, что все еще разрешится мирно.
«Да, в синем костюме», — глядя на продавца, словно удав на кролика, подтвердила Елена. «И мне хотелось бы узнать, какое вы имели право продавать ему ружье без разрешения жены. Вы что, не знаете законов?»
«Позвольте, но все справки у вашего мужа были в порядке, причем там было и ваше разрешение».
«Неужели он подделал мою подпись?» — ужаснулась Лена. «Ну, хитрец, погоди, я тебе еще взбочку устрою».
«Ничего не знаю», — решительно заявила Елена продавцу. «Немедленно возвращайте деньги по-хорошему или пожалеете».
«На каком основании я вам должен возвращать деньги?» — вдруг заортачился продавец, решивший любой ценой выиграть эту битву со строптивой скандалисткой.
«На таком, что нам с мужем не понравилось ваше ружье». Лена была подкована в знании своих потребительских прав.
«Но если вы против, зовите начальство, и будем разбираться с ним. В конце концов, в течение 15 дней мы имеем право вернуть неустраивающий нас товар». Эти доводы возымели свое действие. Возвратив ликующей покупательнице ее деньги, продавец ненавидящим взглядом проводил ее до дверей, но Елена покинула магазин с гордо поднятой головой. По дороге домой женщина решила заглянуть в парикмахерскую, чтобы поправить маникюр и прическу. И зная, что ее мастер в дорогом салоне еще в отпуске, она предпочла пойти в тот самый дешевый салон, где недавно была перед посещением театра.
«Лучше бы он мне шубу купил, чем это ружье», — с горечью говорила Елена маникюрше Карине, занимавшейся ее ногтями.
«И что, это ружье так дорого стоит?» — поинтересовалась Карина.
«Ну, допустим, за эти деньги шубу не купишь», — капризным тоном уточнила Елена.
«Но все-таки где это видано, чтобы мужья покупали себе ружья, а не подарки своим женам?»
«Однако я не поверю, чтобы у вас еще не было шубы», — искоса глянув на клиентку, сказала прямолинейная Карина.
«Да, ты права», — согласилась Елена, — «шуба у меня уже есть, даже две. Но они же старые. Я их в прошлом году купила, они вышли из моды». Услыхав ее слова, Карина только покачала головой.
«Слушай, а может, ты бы вернула им ружье, пока он не свихнулся на этой почве?» — вдруг сказала она, переходя с клиенткой на «ты».
«Я тоже когда-то у своего мужика ружье выбросила. Так он совсем ополоумел, ничего не ел, только пил, даже работу бросил.
И чем это все закончилось?»
«А ничем. Забрал свои вещички и к другой бабе ушел, а та ему сама ружье купила».
«Но если я верну ружье, то тогда я сама свихнусь, это его охот», — непримиримо воскликнула Елена.
«А ты попробуй с ним договориться по-хорошему», — посоветовала Вероника, слышавшая их разговор.
«Это каким еще образом?» — не поняла Лена.
«Ну скажи, что будешь выдавать ему ружье раз в месяц, и возьми с него слово, что он без твоего разрешения на охоту ходить не будет».
«Ох, не верю я в мужские обещания», — покачала головой Елена.
«Не зря я четвертый раз замужем».
«Да пусть он себя поиграет в охотника, что тебе жалко?» — пожала плечами Карина.
«Они же эти мужики, как малые дети, им только в войнушку поиграть разреши, или в машинки, так большего счастья для них и не надо. Может, он на эту охоту и вовсе не пойдет, а поставит ружье в угол и успокоится».
Под давлением женских уговоров Лена уже засомневалась в правильности своего поступка. Вернувшись домой, она обнаружила, что Игорь непривычно рано лег спать, но она даже порадовалась этому, потому что не была настроена выслушивать его нарекания и скандалить. Она посмотрела в гостиной до 12 телевизор, а потом мирно уснула, так и не перекинувшись ни единым словом со своим разобиженным супругом. Рано утром в квартире Стрельцовых, как всегда, зазвонил будильник, но волосатая мужская рука впервые не нажала на кнопку, как это бывало уже на протяжении 3 последних лет. Будильник дребезжал так назойливо и настырно, что Лена не вытерпела и проснулась. «Ты думаешь вставать?» — прикрикнула она на неподвижно лежавшего Игоря. В ответ последовало молчание. «Да что же это такое?» — не в силах терпеть противное дребезжание будильника, женщина вскочила на постели. «Ты меня специально решил до психушки довести?» Она села на кровати и вдруг увидела, что Игорь не спит, а неподвижно лежит на спине с открытыми глазами и невидящим взглядом смотрит в потолок, а в уголке его левого глаза застыла такая большая, вполне реальная слеза.
«Игорь, да ты что, плачешь?» — удивилась Лена.
«Ну скажи мне, что случилось?» Она принялась его тормошить, словно неживую куклу. «Ну ответь, это из-за ружья?» Однако Игорь промолчал и, отвернувшись, так тяжело вздохнул, что у строптивой женщины защемило сердце.
«Ну, Игорек, реально подумай, ну зачем нам это ружье?» — стала убеждать его супруга.
«Давай лучше на эти деньги в ресторан сходим, или давай лучше мне еще шубу купим, доложим еще 1050. А хочешь, возьмем шубу в кредит на полгода. Знаешь, мне одна модель понравилась, норковая, с песцовым воротником. Ну, ответь мне, почему ты не хочешь меня порадовать?» Возмущенная его безразличием, воскликнула Лена и ударила своим маленьким кулачком Игоря по плечу.
«Ах!» — горестно вздохнул Игорь в ответ на это.
«Так, хватит вздыхать, собирайся на работу!» Теряя терпение, командирским тоном заявила Елена. Но супруг снова не пошевелился. «Я говорю у тебя, вставай!» — закричала она ему в самое ухо. Однако и это не возымело должного действия. Тогда она столкнула его с кровати, и он кулем упал на пол, но все равно остался неподвижным. «Да что же это такое?» — разрыдалась несчастная Лена, не знавшая, как вывести из депрессии мужа. Тут зазвонил Игорь в мобильник. Лена схватила с тумбы телефон и протянула его мужу, но тот опять никак не отреагировал на это. «Алло», — нажав кнопку ответа, сказала Лена в трубку. «Ленка, ты что ли?» — услышала она жизнерадостный голос Андрея. «А где твой благоверный? На работу собирается?» «Он лежит, как чурбан, на полу и ни с кем не хочет разговаривать», — плаксивым голосом пожаловалась Елена. «Как чурбан?» — переспросил Ребров. «Ленка, ты что с ним сделала? Отвечай!» «Да ничего я с ним не делала», — зашмыгала носом Елена. «Я только его ружье в магазин отнесла». «Что?» — заорал Ребров. «Да ты хотя бы спросила, зачем мы ружья покупаем, глупая женщина!» «А я что, в первый раз замужем?» — воскликнула Лена. «Как будто я сама не знаю, зачем мужики ружья покупают!» «Да теперь его без этого ружья наш новый шеф с работы выкинет. Мы же наврали ему, что мы охотники, вот и приходится с ним на охоту переться». «Нет, Ленка, ты сама под собой сук режешь», — продолжал ругать женщину Андрей. «Вот останется твой муж без работы, сама себе спасибо скажешь». «Андрюшенька, я ж не знала», — запричитала в трубку Лена. «Но он у меня такой скрытный, да если б он мне сразу все рассказал, разве бы я противилась? Ой, что же я наделала?»
«Ты еще деньги, что получила за ружье, не растратила?» — спросил деловым тоном Ребров.
«Немного потратила на маникюршу, но у меня еще есть свои, я доложу».
«Так вот, бери скорее деньги и в ногах у продавца валяйся, но верни ему уже ружье, пока не поздно», — приказал Андрей.
«Хорошо, Андрюшенька, я сегодня же после обеда схожу», — пообещала всхлипывавшая Елена.
«Не после обеда, а собирайся немедленно, чтобы к открытию магазина была на месте», — дал указание Андрей. «А теперь передай телефон Игорешке».
Лена повиновалась, и на этот раз Стрельцов взял у жены трубку.
«Ну, брат, повезло тебе с супругой», — услыхал он голос своего друга. «Потому-то я и не женюсь. Ну, ничего, я думаю, все выяснится. Ежели что, сами в магазин съездим. Так ты сегодня на работу не идешь?»
«Нет», — вяло ответил Игорь.
«Ну, ладно, я Чигуеву скажу, что у тебя встреча с егерем насчет охоты. А ты давай не раскисай. Что с этих баб возьмешь? У них все мозги шмотками забиты. А туда же лезут командовать. Ладно, сообщишь, чем все закончилось».
Пока муж разговаривал по телефону, Лена побывала в ванной. Вернувшись в спальню, она обнаружила Игоря все еще лежавшим на полу.
«Ну, чего ты там лежишь?» — упрекнула его Елена. «Прямо как ребенок маленький. А ну-ка поднимайся, иди на работу».
«Не пойду», — еле слышно ответил Игорь. «У Лены с Игорем еще не было детей, и когда муж изображал из себя ребенка, она не могла ему ни в чем отказать».
«Но что ты так расстроился из-за своего ружья?» Обрадовавшись, что муж наконец заговорил, принялась успокаивать его Лена.
«Хочешь, мы с тобой сегодня в кино сходим?»
«Не хочу», — слабым голосом умирающего сказал Игорь. «Ну тогда давай сходим в ресторан. Мы давно не были в хорошем ресторане».
«Не хочу». «А в театр? Там сейчас снова москвичи приезжают, оперету какую-то играть будут». «Не надо мне никакого театра, не надо мне опереты», —
трагическим голосом сказал Стрельцов и отвернулся от супруги, застыв в позе внутриутробного младенца. У Лены на глаза навернулись слезы.
«Да что же ты меня так мучаешь?» — воскликнула она. «Ну скажи, чего ты хочешь?»
«Ружье!» — выдохнул Игорь. «Да принесу я тебе твое ружье, как только откроется магазин», — сказала Лена.
«Верни мое ружье!»
— еще жалостливее повторил Стрельцов. «Ну ладно, верну я тебе ружье», — пообещала Елена. «Но запомни, чаще одного раза в месяц ты на охоту ходить не будешь». Лена решительно встала и, одевшись, отправилась в охотничий магазин.
Когда она пришла в магазин, то увидела за прилавком того самого рыжеволосого продавца, с которым она вчера так успешно поскандалила. Елена не хотела разговаривать с ним и отошла к окну, дожидаясь, пока придет другой продавец. Отыскивая взглядом свое ружье и пробежав мимолетно по ценникам других ружей, Елена не смогла не отметить разумную бережливость своего супруга, приобретшего самый дешевый экземпляр. «Вы что-то хотели, девушка?» — услыхала она позади себя чей-то голос и обернулась. Это был тот самый рыжий продавец, которому уже надоела игра в прятки.
«Ну что, за ружьем пришли?» — скривился, как от зубной боли, продавец.
«Послушайте, вы мне не отец родной, чтобы нотации тут читать», — вспылила Елена. «Давайте сюда наше ружье и разойдемся красиво». «А я не могу вам дать его», — решил поиздеваться над строптивой покупательницей продавец. «Это почему же? А мы его вчера продали, а когда поступит новая партия, неизвестно». «Как это продали?» — не поверила ему Лена. «Да какое вы имели право его продавать? А это что у вас такое стоит? Разве это не то же самое ружье?» Она указала на ружье бесценника, стоявшее особняком на нижней полке, показавшееся ей знакомым. «Где?» «Ах, это!» — воскликнул продавец. «Это не продается, оно отложено». «Как это отложено?» — возмутилась Елена. «А вот так. Пришел человек и отложил, а сам пошел за деньгами». «Послушайте, молодой человек», — сказала женщина доверительным тоном, наклоняясь к продавцу. «Вы понимаете, у меня муж там по этому ружью с ума сходит, на полу валяется. Вы можете себе представить, что с ним будет, если я ему скажу, что это ружье уже кому-то продано?» «Но это ваши заботы», — равнодушно ответил продавец. «Ах, мои!» — воскликнула женщина. «А ну, зовите свое начальство!» «Начальства нет, оно в отпуске», — притворно зевая, ответил продавец. «Ну, молодой человек, ну, миленький», — взмолилась Елена. «Ну, что вам стоит? Продайте вы мне это проклятое ружье. Ну, хотите, я вам доплачу». «Доплачу?» — обиделся продавец. «Эх, женщины, разве уважение можно купить деньгами?» «Ну, простите вы меня, дуреху», — раскаялась Лена. «Разве могла я знать, что из-за этого ружья у моего мужа будут такие неприятности?» «Ну, ладно», — смилостивился продавец, — «но смотрите, во второй раз я его обратно не приму». «Хорошо, хорошо», — закивала обрадованная Елена, но когда она выходила из магазина с покупкой, не сдержалась и еле слышно сказала: «Куда ты денешься? Надо будет, примешь». Вернувшись домой, довольная супруга увидела своего мужа, все еще лежавшим на полу. «На вот тебе твой подарок!» — сунула она ружье Стрельцову. Тот ничего не сказал, но ружье взял и перелег с ним на кровать, обхватив его обеими руками. Лена при этом вспомнила разговор в парикмахерской про мужские игрушки и, покачав головой, отправилась на кухню, ворча себе под нос. «Ох уж эти мужчины со своими игрушками!» В 4 часа этого же дня Стрельцов с Ребровым отправились в парковый тир, где их уже дожидались насупленный Гога и неунывавший старик. «Ну что, пошли?» — спросил старик у молодых людей. «Пошли!» — охотно согласились опоздавшие. Гога, не разделявший их энтузиазма, поплелся за ними следом. Накупив пулик и выбрав ружья, мужчины выслушали лекцию старика о том, из чего состоит ружье и что у него как называется. «Не забудьте, что во время выстрела у каждого оружия бывает отдача», — говорил старик. «И чем тяжелее ружье, тем больше отдача, поэтому при выстреле надо приклад посильнее прижимать к плечу. Не то вы можете подумать, что это пустяк, а у нас у одного парня все время правое плечо было синим от приклада». «К тому же, обратите внимание, как нужно правильно целиться», — продолжал поучение Горохов. «Цельтесь под яблочко, тогда вероятность попадания будет больше, а стреляя, задерживайте дыхание на выдохе и вообще на дальнейшее. Когда будем охотиться, перед тем, как начать стрелять, успокойте дыхание, не то будете мазать». «Но дробью же попасть легче, чем пулькой», — выказал свою осведомленность в стрельбе Андрей. «В патроне же много дробин, а пулька одна». «Согласен», — сказал старик, — «но дробью ты будешь стрелять в движущуюся мишень и с расстояния в 30-40 метров, так что не так уж все легко, как ты думаешь. А теперь давайте сделаем по 10 пробных выстрелов, а потом посоревнуемся на вылет. Кто вылетает первым, платит штрафные 300 рублей. Тот, кто вторым — 200, третьим — 100, и кто всех обыграет, забирает куш. Согласны?» «Согласны», — ответили друзья, в глазах которых появился азарт. Сделав по десятку пробных выстрелов и приноровившись к своим ружьям, они потянули жребий, устанавливая очередность стрельбы, и приступили к соревнованиям. На каждом этапе договорились счет вести по 10 выстрелам. Окончив стрельбу и посчитав количество пробоин в мишенях, обнаружили, что самым слабым стрелком оказался Гога. «Так нечестно», — вытаскивая из бумажника 300-е купюры, сказал первый неудачник. «Я одной пулькой в мишень Игоря попал, а вы ему этот выстрел засчитали». «Так кто ж тебе виноват?» — рассмеялся Игорь. «Надо было получше целиться». Когда соревнующиеся начали второй тур, они были уже более собранными. Гога для тренировки тоже стрелял по своей мишени, но его выстрелы в зачет не шли.
Андрею удалось сосредоточиться, и в конце он 3 раза подряд попал в мишень, тогда как Игорь послал все пульки в молоко. Заплатив 200 рублей, Игорь тоже присоединился к Гоге, и вдвоем они принялись наблюдать за финалом. В финале старик стрелял великолепно, промазав лишь 1 раз, а Ребров, начав с 3 отличных выстрелов, не выдержал напряжения борьбы и начал мазать. В итоге 600 рублей достались Петровичу. «Ну что, по домам?» — спросили разочарованные мужчины. «А я вам предлагаю удвоить ставки», — сказал старик, спрятавший деньги в нагрудный карман. Мужчины переглянулись. «В общем-то, ставки небольшие», — сказал Андрей, который меньше всего проиграл и считал, что у него есть все шансы на выигрыш. «Не забудьте, что даже ваши проигрыши вам на пользу», — напомнил остальным старик. «Ну хорошо», — согласились Гога и Игорь. «Только теперь мы поменяем правила», — предупредил их Горохов. «Теперь мы обменяемся оружиями и в каждом туре будем стрелять из новых». «Интересно», — сказал Андрей, — «и какая же разница, из чего стрелять?» «Вот и увидишь», — усмехаясь, — сказал старик. Обменявшись ружьями, они заняли места и сделали по первому пробному выстрелу. Из всех 4 не попал никто. «Что за ерунда такая?» — возмутился Андрей. «Я же целился точно так же, как и прежде. В чем дело?» «А дело в том, — опуская свое ружье, — сказал старик, — что у каждого ружья, как и у человека, есть свой характер, и каждому нужно сперва приноровиться. Поэтому, когда я бываю на охоте, то чужим ружьем стараюсь не стрелять, потому что часто мажу. А теперь давайте посмотрим, кто из нас лучше всего может почувствовать новое ружье». Они отстреляли по 10 раз, и худший результат оказался теперь у Андрея. «Да это все липа!» — доставая из бумажника 600 рублей, — сказал он недовольно. «Честно говоря, это не по правилам». «Что ж ты так проигрывать не любишь?» — удивился старик. «Главное правило в каждой игре — справедливость». Снова обменявшись ружьями, стрелки приступили ко второму туру. На этот раз выбыл Игорь. Финал оказался труднее, чем можно было представить. Гога со стариком стреляли по очереди и шли вровень, и лишь на последнем выстреле рука у Гоги дрогнула. «Молодец!» — принимая от него 2 сотенные купюры, похвалил его старик. «Ну все, хватит?» — спросил он. «А теперь давайте будем стрелять не просто в мишень, а будем считать очки, как настоящие стрелки», — предложил Георгий. Он видел, что на мишени старика попадания шли в основном по краю, поэтому надеялся его обыграть. «И еще утроим ставку», — предложил он. «А может, хватит?» — поднимая глаза на Игоря и Андрея, спросил хитрый дед. «Если мы утроим теперешнюю ставку», — начал подводить подсчеты Андрей, — «то это значит, что первый вылетевший должен будет заплатить 1800 рублей. Ого, это круто!» «Ну что, сдрейфил?» — спросил окрыленный своим успехом Гога. «Да ладно, мне не жалко», — пожал плечами Андрей. «А ты, Игорешка, с нами?» «Ладно уж, давайте попробуем, только давайте увеличим время для каждого выстрела». Все с ним согласились и приступили к стрельбе, снова обменявшись винтовками. Теперь стреляли по одному, чтобы друг другу не мешать. Андрей перед каждым выстрелом тщательно целился, но и это ему не помогло. Хотя в этом кону никто ни разу не промазал, но меньше всего очей оказалось у него, и он все равно вылетел первым. «Ну что ж», — делая вид, что ни о чем не жалеет, — сказал он, доставая из кармана деньги. «Придется завтра еще сюда разок зайти потренироваться». Во втором туре выбыл Гога. Его реакция на проигрыш была слишком бурной. Он ругался на своем родном языке и бил кулаками себя по голове. «Ты, парень, должен научиться совладать со своими нервами», — сказал ему старик. «Не то тебе на охоте туго придется». «Ладно, папаша, ты за собой пригляди», — грубо оборвал его Георгий. Старик в ответ на это только покачал головой, но друзьям Гоги стало за него стыдно, и они взяли тайм-аут. «Слушай, ну что ты в самом деле? Ведешь себя как жлоб какой-то». Выведя Гогу за дверь, принялись они отчитывать друга. «Да шарлатан ваш старик, я его сразу раскусил», — стал доказывать им Георгий. «Да и бог с ним, но зато он нас стрелять научил», — попытался его успокоить Игорь. «Тебе хорошо говорить, он меньше всего у тебя выиграл», — обиженным тоном сказал Гога. «Ну и что же, тебе что, денег жалко?» «Да не жалко мне ничего, я просто не люблю шарлатанов». «Ну давайте завтра сюда еще вместе придем, а как научимся стрелять, так у старика все деньги отыграем», — предложил Ребров. Остановившись на этом, друзья вернулись в тир. В финальном туре всем стало ясно, что Петрович на самом деле жульничал. Стрелял он так хорошо, что дальше 7 его пульки не улетали. Получив последний выигрыш от Игоря, довольный старик, похлопывая свой разбухший карман, отправился во свояси, оставив удрученных соперников тренироваться. На следующий день старик Горохов назначил своим компаньонам встречу у себя на участке и приказал будущим охотникам захватить свои ружья и патроны. Был субботний день, и друзья договорились встретиться ровно в 11. Прибыв утром к назначенному месту, друзья получили приглашение войти в дом. Они были впервые в доме настоящего охотника и с интересом разглядывали собранные здесь трофеи, огромную кабанью шкуру, висевшую на стене, всевозможные рога, лежавшие на подоконнике, чучело фазана и северной совы, стоявшие на столе. «Да у вас здесь прямо как в музее», — с восхищением сказал Игорь, беря в руки чучело совы. «И это вы сами сделали?» «Да баловался когда-то», — махнул рукой старик. «Но ты лучше чучела не тронь. Не то моль перья подъела, рассыплются». Но его предупреждение запоздало. С чучела во все стороны полетели ошметки перьев. «Ой, уберите перья!» — закричал Гога, закрывая руками нос. «У меня аллергия на перья!» Он выскочил на улицу и принялся чихать. «Мне бы их давно надо было выбросить», — забирая у Игоря чучело, поморщился старик. «Да жалко, память все-таки. Но теперь уж точно придется отнести на свалку». Он сложил в полиэтиленовый пакет все чучела. «Да жалко», — глядя, как старик собирается выбрасывать свои реликвии, — сказал Андрей. «Да ладно», — махнул рукой старик. «Знать, время им пришло. Ничего, других настреляем. А теперь посмотрите, что я на выигранные у вас деньги купил». Старик достал из шкафика картонную коробку и торжественно вынул из нее недорогой сотовый телефон. «Во, видали? Теперь и я не хуже вас. Давно хотел приобрести, да возможности все не было. И спасибо вам, ребятки, что помогли. Так что же вы нам сразу не сказали, что вам сотовый нужен?» — спросил его Игорь. «Да мы бы вам сами его купили». «А для чего? Я и сам пока что зарабатываю», — гордо ответил старик. «Вот теперь мы сможем в любое время быть на связи. И вам не надо будет ко мне за каждым разом ездить. Одно плохо, не знаю, как пользоваться этой штуковиной». Объяснив старику, когда и на какую кнопку надо нажимать, Андрей внес в записную книжку мобильника свой номер и номера своих друзей. После этого счастливый Петрович повел их в свой огород опробовать купленное ими оружие. Как оказалось, за огородом старика начинался овраг, уходивший в безлюдный лес, где неряшливые горожане устроили мусорную свалку. «И как вы тут живете?» — оглядывая безотрадную картину оборотной стороны цивилизации, спросил Андрей. «А что тут такого?» — отмахнулся дед. «Мне до этой свалки дела нет. Если б не вонь да мухи, не то как ветер со свалки дунет, так хоть из дому беги. Скоро обещают этот овраг доверху мусором засыпать, да поверх него еще землицы накидать, да стадион построить». «Ну и придумали наши власти на мусорной куче стадион строить», — возмутился Гога. «Свалка за границей — самое доходное место. Там мусор перерабатывают, а люди миллионы на этом делают. А у нас, россиян, ума на это не хватает». «И напрасно ты ругаешься», — сказал старик. «Зато наши свалки — это не просто мусор, а культурный слой для археологов будущих поколений, да еще залежи полезных ископаемых. Ты думаешь, почему в Великом Новгороде столько археологических находок? Да потому что копнут, а там новый слой открывается. Ведь наша родная грязь — точно болото, все на века сохраняет. Вот так через 1000 лет копнут археологи яму. А тут чего только нет, изучай, не хочу». «Да, резон в ваших словах есть», — подтвердил Андрей. «Но по каким мишеням мы тут будем стрелять?» «Давайте по консервным банкам», — предложил Игорь. «А банки где возьмем?» — спросил Гога. «Да у нас же под боком свалка», — подсказал дед. Но его предложение никого не обрадовало. «Нет, я в этом мусоре копаться не буду», — наотрез отказался Георгий. «И мы тоже не археологи», — подхватили Андрей с Игорем. «Ну тогда давайте стрелять по яблокам», — предложил старик, кивая на свою раскидистую яблоню, которую намеревался срубить. «Да жалко», — посмотрел на провисшие под грузом плодов яблоневой ветви Игорь. «Да что там жалеть?» — отмахнул дед. «Все равно я яблок не ем, у меня от них живот пучит. Говорю вам, я давно это яблони вырубить хочу. Вот пусть хотя бы делу послужит». Согласившись с доводами старика, мужчины отошли подальше от яблони, расчехлили ружья и принялись тренироваться в стрельбе. «Паф, паф!» — разносилось по всей округе. «Это что вы тут, черти, пальбу устроили?» — донесся до них от калитки крик испуганной соседки. «А, Инка, давно тебя не было видно!» — крикнул ей старик. «Это моя соседка пожаловала», — объяснил он своим компаньонам. «Снова будет на меня жалобы строчить. И чего бабе не имется? Завела бы себе мужика и пилила, а меня бы в покое оставила». «А ну-ка прекращайте свое безобразие!» Зайдя по-хозяйски в чужой двор, принялась командовать соседка, одетая в синие шорты и полосатую майку. Была она худа, и на вид ей можно было дать не больше 60. Однако это впечатление было обманчиво, так как женщина молодилась, маскируя свои годы молодежной одеждой и крашенными в рыжий цвет волосами.
«Ой, боже ж мой! Да что же вы с яблоней сделали, ироды?» — принялась причитать соседка, подбирая под деревом изуродованные яблоки. «Да я ж тебя по-человечески просила, пусть дети собирают твои яблоки. Так нет же, ты у нас жлоб, детям не дал, зато за так извел». «Хватит, собирали твои детки мои яблоки, весь сарай растащили», — огрызнулся на соседку Горохов. «Да это ж разве они?» — закричала соседка. «Да ты сам все со своими друзьями пропил, а на детей свалил. Ты и сама знаешь, что я уже 30 лет в рот ни капли не беру», — покачал головой дед. «Эх, Инка, пусть от тебя когда-нибудь по свету твои внуки. А ты не каркай», — сказала старуха, — «а будете еще палить, я милицию вызову. Не хватало еще в городе с ружьями баловать. А прибьете кого-нибудь, кто отвечать будет?» «Да мы ж в сторону свалки палим», — попытался объяснить ей дед. «Так что с того? А вдруг туда кто по делу пойдет?» «Да какие ж дела могут быть на свалке?» — изумился старик. «А это не твоего ума дело», — сказала соседка и исчезла за калиткой. «Ну, теперь-то вы понимаете, почему я от этой яблони избавиться хочу», — спросил дед у своих компаньонов. «Понятно», — кивнули те. «Ну что ж, в одном права и Инка», — глядя на месиво, оставшееся после стрельб по яблони, сказал старик. «Теперь мне от мух точно житья не будет». «Да ладно, Петрович, не переживайте, мы сейчас все уберем», — сказал Игорь. Мужчины дружно взялись за лопаты и, наполнив полиэтиленовые мешки, погрузили их в багажник своей машины и отправились в город, предварительно договорившись со стариком выехать на следующий день на стрельбище за город. «Слушайте, мужики», — выгружая мусор, сказал друзьям Андрей, — «а что, если из домика старика настоящую охотничью избушку сделать? Не то живет, как в сарае». «А что, хорошая идея», — подхватил Игорь, — «да втроем мы ему такую избушку отгрохаем». «Отгрохать-то можно», — как всегда недовольно произнес скептичный Гога. «Да соседство у старика неважное. Пока у него красть нечего, и то расхитители находятся. А если что-нибудь появится, так и подавно покоя не дадут. Еще прибьют из-за пустяка». «Да, ты прав», — согласился Игорь. «Не повезло старику с соседями». Пока измученные, навалившимися заботами мужчины, тайком от жен занимались своими охотничьими приготовлениями, их пребывавшие в неведении супруги не могли не заметить происходящих с ними перемен. Так уж принято, что все новое и неведомое вызывает в нас беспокойство, поэтому неудивительно, что теряющиеся в догадках женщины тоже забеспокоились, ведь у них для этого появились многочисленные поводы. Во-первых, их мужья перестали вовремя возвращаться с работы, во-вторых, они слишком часто стали между собой перезваниваться, в-третьих, у них появились какие-то секреты, недомолвки, странные наклонности и привычки, и что самое неприятное, из семейных сбережений начали пропадать деньги». Конечно, если бы жены знали причину такого поведения их мужей, они бы напрасно не переживали. Но не случайно наше неведение каждый обычный поступок трактует как проступок и делает его поводом для ссор и скандалов. «Может, ты мне все-таки расскажешь, куда ты пропадаешь каждый вечер, и почему вот уже целую неделю я не могу тебя застать на рабочем месте? Или, может, у тебя появилась другая?» Устав от сомнений, устроила Андрею допрос с пристрастием его гражданская жена Ксения. Ксении была уже за 30, но, как всякая незамужняя женщина, она следила за своей внешностью, поэтому выглядела на 25. Была она не только стройна и красива, но и обладала рассудительностью и хитростью, которая бывает присуща только мудрым женщинам. Устав гнаться за карьерой, она решила наверстать все остальное в семье и в своей псевдосемейной жизни с Ребровым упорно следовала принципу «сначала приручи, а потом командуй». Ксения отлично знала, что и когда нужно прощать своему возлюбленному. Уступая ему по мелочам, она незаметно закручивала гайки в их семейной колеснице и умело направляла ее по дороге, в конце которой уже отчетливо виднелось белоснежное здание с надписью «ЗАГС». Время от времени Ксения устраивала Андрею профилактические ссоры, которые не разваливали, а наоборот укрепляли семью, так как воскрешали отношения, бодрили и не давали им погрязнуть в рутине привыкания и взаимного равнодушия, что обычно приводило другие семейные пары к разрыву. Заподозрив партнера в измене, Ксения не стала рубить с плеча и несколько ночей обдумывала стратегию своего поведения. Подозрение в измене было важной причиной, если не для ссоры, то для серьезного разговора, который она и решила устроить в этот день с утра, чтобы, если накал эмоций зашкалит, они с Андреем могли за день остыть и помириться вечером за бокалом вина на супружеском ложе. «А у тебя что-нибудь путное может быть в голове, кроме воображаемой другой?» — услыхав упрек подруги, резко ответил ей Андрей. «Тебе что, больше заняться нечем?» «Психует, значит, я права», — решила про себя женщина. «Ах, предатель, изменник!»
Сколько разных нелицеприятных эпитетов по поводу измены своего возлюбленного находит ущемленное женское самолюбие, пока не утолит свою боль. Вот так и Ксения, закрыв за ушедшим на работу Андреем входную дверь и мысленно ругая его последними словами, хотела было сгоряча собрать свои вещи, но пока доставала с антресоли огромную дорожную сумку, успела остыть. «Куда ты пойдешь, глупая?» — зазвучал в ее голове голос рассудка. «Ты думаешь, один он такой неверный? Да все мужики сво, недаром фильм такой есть. Ты же сама над ним смеялась. Нужно придержать чувства и не торопиться. Спешка до хорошего не доводит», — уже совсем здраво решила Ксения. «Перед тем, как делать выводы, нужно все хорошенько проверить. А это значит, что нужно за Андреем установить слежку. К тому же инкогнито позвонить его друзьям. А если не получится, связаться с их женами. Может, они что-нибудь знают». Наметив план действий, Ксения принялась его осуществлять, и начала она с того, что решила на следующий день пожертвовать утренней пробежкой, чтобы проследить за своим возлюбленным до офиса. Однако эта слежка не принесла ей ничего нового. Выпив кофе, Андрей сел в машину и отправился на работу. Проводив его на своей машине до дверей офиса, Ксения, законспирировавшись под незнакомку, попыталась проследовать за ним в здание, но охранник на входе не пустил ее внутрь и пригрозил вызвать милицию, если она не уйдет добровольно. Успокоившись тем, что до работы ее мужчина ни с кем не встречается, Ксения решила устроить проверку возможных соперниц на его рабочем месте. Для этого она изобрела особую хитрость и на протяжении нескольких дней под разными предлогами названивала в его офис, меняя голоса и исподволь расспрашивая у сотрудников и сотрудниц, что они знают и думают о ее благоверном и нет ли у него какой-нибудь тайной пассии. Эти расспросы тоже не открыли ей ничего нового, поэтому были утешительны. Несмотря на это, Андрей оставался все таким же странным, что заставляло Ксению продолжать поиски своей соперницы. Наконец она решила встретиться с женами его друзей и для этой цели позвонила супруге Игоря и Елене. Оказалось, что Елена тоже была недовольна поведением своего мужа, хотя ни в чем дурном его пока что не подозревала. Однако, под натиском доводов, приведенных новоиспеченной доброжелательницей, в сердце Елены тоже прокрались сомнения. И чтобы не доводить их до абсурда, вспыльчивая женщина охотно согласилась на встречу с Ксенией. Местом встречи Елена выбрала уже знакомую нам парикмахерскую, где работали Вероника с Кариной, которые еще не стали для Лены подругами, но уже сделались поверенными и советчицами во всех ее семейных делах. «А разве ты не знаешь, что у наших мужей появилось новое хобби?» — выслушав Ксению, спросила Елена, расположившаяся за маникюрным столиком в парикмахерской. Практично Елена решила одним махом сделать сразу все дела — поговорить с подругой Андрея, а заодно поправить маникюр и прическу. «Какое еще хобби?» — насторожилась Ксения, пристроившаяся на стуле с краю маникюрного стола. «Как какое? Неужто тебе Андрюшка не говорил?» — удивилась Елена, смакуя недоумение на лице собеседницы. «Нет, я ничего не знаю», — пожала плечами Ксения. «И что же это за хобби?» «Да так, ничего особенного», — пытаясь еще на секунду сохранить интригу, начала расплывчато Елена. «Просто наши мужички решили поиграть в охотников». «Как в охотников?» — не поверила своим ушам Ксения. «А ты не знала?» — снова сделала удивленное лицо Елена. «Они и ружья уже купили». «А почему же я никакого ружья не видела?» — воскликнула изумленная Ксения, считавшая, что у нее в доме все под контролем. «О, подруга, в ваших отношениях что-то не так, если твой мужчина тебе не все договаривает». «Каких еще охотников?» — пропустив мимо ушей замечание про свои отношения, возмутилась Ксения. «Им что, спокойная жизнь надоела?» «Мужчины совсем не похожи на нас, женщин. Им всегда нужны риск, приключения и эмоции», — вставила свое мудрое замечание флегматичная парикмахерша Вероника, сооружавшая в это время на голове Елены прическу. Делавшая маникюр Елене Карина утвердительно хмыкнула. «Ничего не понимаю», — попыталась переварить услышанную новость Ксения. «Какая охота? Какие ружья?» «Да, подруга, все начинается с охоты. Охота направо, охота налево, а потом развод», — поправив прядь на голове Елены, констатировала невозмутимая Вероника. «Я ему покажу развод», — поднялась со стула возмущенная Ксения. «У нас еще свадьбы не было, а вы говорите развод». «Плохо тогда твое дело», — покачала головой Вероника. В ответ на это делавшая маникюр Карина украдкой хмыкнула. «Да ладно вам, девочки, ее пугать», — успокоила их Елена. «Ничего страшного пока не случилось». «Но зато, когда случится, будет уже поздно», — трагичным тоном ответила Вероника. «Мой тоже так, направо, налево, а потом собрал вещички и адью, пока».
Если бы у нас были на тот момент дети, он, может, и задумался бы, а так свободен, как перекати поле».
«Кстати, о детях», — вспомнила Елена. «А вы знаете, девочки, что у наших охотничков есть еще один друг? Так вот, у него есть дети, и не один, а сразу трое. К тому же его жена ждет четвертого. Представляете, какая безответственность? Бегать по охотам, когда у тебя столько детей по лавкам, да еще и жена рожает».
«А что им, мужикам? Не им-то рожать!» — невозмутимо прокомментировала эту новость Вероника.
«Вот вам и вывод. Ничем этих кобелей не остановишь, даже детьми».
«Да, веселая история получается», — кусая губы, задумалась Ксения, напряженно соображая, как ей следует поступить в этой ситуации.
«А жена этого, третьего, о новом увлечении мужа знает?» — спросила у Елены Вероника.
«Я думаю, пока еще нет. Не то она давно бы ему бучу устроила».
«Так надо сообщить ей», — подсказала сердобольная Вероника. «Не зря же говорят, осведомлен, значит вооружен».
«Не знаю, как там говорят», — подхватила Елена. «Но сообщить ей об этом не мешало бы. Может, с ее помощью наших мужиков удастся образумить».
Прощаясь на автостоянке, новоиспеченные подруги договорились быть на связи и сообщать друг другу все новости, связанные с хобби своих мужей. Вернувшись домой после встречи с Еленой, Ксения устроила в своем доме настоящий обыск и вскоре обнаружила злополучное ружье, спрятанное Андреем на пыльных антресолях в прихожей. А в темной кладовой она в прямом смысле наткнулась на массивный черный сейф, которого прежде там не видела. Раздосадованная женщина припомнила, как уже 2 недели уговаривала Андрея заменить в кладовой лампочку. И какие он придумывал при этом отговорки. «Ах, он хитрец!» — мысленно негодовала расстроенная женщина. «Ну ничего, я тебе покажу охоту!» Решив отомстить Андрею, Ксения перепрятала ружье с антресолей под кровать в спальне и, уничтожив все следы своих поисков, отправилась на кухню готовить ужин. В этот раз из мести она пересолила подливу и переперчила гуляш. «Ничего, ты у меня еще узнаешь, что такое обманывать свою жену», — решила она, полагая, что имеет полное право называться его женой. Ведь, как говорят психологи, мужчины, живущие в гражданском браке, считают себя холостяками, а женщины, в отличие от них, считают себя замужними. Ни о чем не подозревавший Андрей вернулся в этот вечер, как всегда, поздно. Не зажигая света в коридоре, чтобы не разбудить подругу, он на цыпочках прокрался на кухню, надеясь перехватить там что-нибудь съестное. Но, включив в кухне свет, обомлел, увидев стоявшую посреди кухни Ксению с ружьем на изготовку, целившуюся прямо в него. «Это что за шутки?» — трансформируя свой внезапный испуг в крик, наорал на подругу Андрей.
«Вот я и хотела бы узнать про эти шутки», — ледяным тоном ответила Ксения, продолжая целиться.
«Это тебе не игрушки, опусти ружье», — попытался командовать Андрей.
«Я прекрасно знаю, что это», — был ответ, — «и тебе не советую сейчас со мной шутить».
Не желая с нею больше спорить, Андрей мимо нее прошел к холодильнику, достал из него тарелку с нарезкой сыра и колбасы и, усевшись за стол, начал молча есть, бесстрастным взглядом уставившись на свою сожительницу, опешившую от такого поведения.
«Андрей, я сейчас выстрелю». «Стреляй», — кусая колбасу безразличным тоном, сказал тот.
«Андрей, я не шучу», — повышая голос и придавая этим себе решимости, сказала Ксения.
«И я не шучу», — пожав плечами, ответил Андрей.
«Если хочешь оставшуюся жизнь провести в тюрьме, стреляй. Только смотри, не промахнись, не то штукатурку на стене испортишь».
«Ах ты, гад такой!» — отбрасывая в сторону ружье и сжав кулачки, кинулась на него раздосадованная Ксения.
«И как ты можешь в такой момент говорить про какую-то штукатурку? Ух, как же я тебя ненавижу!»
«Ненавидишь?» — включаясь в ее игру заговорщическим тоном, спросил Андрей, подставляя свои ладони под ее удары.
«Ну, покажи мне, как ты меня ненавидишь». Он схватил Ксению в охапку, не давая ей возможности шелохнуться.
«Андрей, пусти, мне больно!» — шутливо взмолилась она. «Пусти, я тебе говорю!» — барахталась она в его объятиях, теряя терпение и силы. «Ну, Андрей!»
«Нет, не пущу», — принялся целовать ее он, загораясь желанием. После поцелуя в губы Ксения уже не сопротивлялась и позволила ему унести себя в спальню. Полчаса спустя счастливая пара ужинала в неглиже на кухне, кормя друг друга поздней клубникой, которую Ксения купила утром на рынке.
«И все-таки скажи, зачем тебе ружье?» — откусывая сочный клубничный бочок, спросила она у Андрея.
«С чего это вдруг тебя на охоту потянуло?»
«Да это не меня», — сознался Андрей. «Это начальника нашего нового потянуло. А нас он решил взять себе в компаньоны. Главное, выбора не оставил. Или с ним на охоту, или ищите другую работу».
«Да, ну и порядки стали у вас», — покачала головой Ксения, сразу же смекая, что в случае Андреева увольнения ей тоже придется искать работу. «А если на него пожаловаться?»
«Кому? Да и кто мы такие, чтобы жаловаться? Разве пешки могут свалить ферзя?»
«Пешки как раз-таки могут», — уточнила Ксения.
«Да, но если им очень повезет, или если они будут в руках сильного игрока. К сожалению, ни того, ни другого мы пока не имеем. Вот и приходится играть по чужим правилам».
«Ну ладно, дорогой, ты не очень переживай», — нежно гладя его по голове, сказала Ксения. «Раз этого хочет твое начальство, не такая уж это большая плата за наше благополучие. Я всегда знал, что ты у меня самая мудрая на свете женщина», — целуя ее руку, искренне сказал Андрей.
«И только», — переводя разговор в игру, лукаво спросила женщина, «а что еще?» — сделал вид, что не понимает ее Андрей. «А как насчет красоты?»
«Какой еще красоты?» — шутливо удивился Андрей. «Где вы видели красоту?»
«Ах ты негодник! Я могу на это и обидеться!» — скричала Ксения, снова осыпая его ударами своих маленьких кулачков. «Ой, сдаюсь!» — дурашливо завопил мужчина, закрываясь руками от ее ударов и убегая в спальню. Ксения кинулась следом за ним, и они снова закопошились на огромной кровати. Такой счастливой, как в этот вечер, Ксения уже давно не была. Неожиданно охота внесла в их жизнь новый интерес и придала их отношениям свежесть и игривость. Однако в душе женщины все еще были опасения. «Если бы на самом деле все было так, как он говорит, — думала она, — то зачем ему надо было до сих пор все держать в секрете? Нет, здесь надо держать ухо востро». Когда утомленный любовными утехами Андрей улегся в спальне смотреть телевизор, Ксения вышла в кухню и набрала номер квартиры его друга Георгия Василиади.
«Я вас слушаю». После долгих гудков услышала она в трубке высокий женский голос.
«Здравствуйте, я могу услышать Ирину?» — спросила Ксения у незнакомки.
«Это я. А что вы хотели?» — спросила Ирина.
«Я жена друга вашего мужа, Андрея», — представилась Ксения. «Я знаю, Ирина, в каком вы деликатном положении, но нам необходимо срочно с вами встретиться. Не могли бы вы завтра прийти в парикмахерскую на углу Мира и Свободы к 5 часам?»
«Я могла бы, но что случилось?» — встревожилась Ирина.
«Не волнуйтесь, пока ничего страшного не произошло», — попыталась успокоить ее Ксения, но впечатлительная Ирина поняла ее слова по-своему.
«Нет, вы что-то не договариваете, скажите сразу», — потребовала она, и в ее голосе прозвучали плаксивые нотки.
«Да не волнуйтесь вы так», — принялась успокаивать ее Ксения. «Речь идет всего лишь о новом увлечении в наших мужей, но я считаю, что нам необходимо объединиться, чтобы не дать этому увлечению перерасти во что-то большее».
«Ой, вы меня пугаете», — поникшим голосом сказала Ирина. «Наверное, произошло что-то страшное, раз вы боитесь напрямую сказать».
«Ну хорошо. Чтобы вы не пугались, скажу напрямую», — решилась Ксения. «Вы в курсе, что наши мужья увлеклись охотой?»
«Нет», — растерянно сказала Ирина. «Какой еще охотой? Мне через месяц рожать».
«Как раз об этом я и хотела с вами поговорить».
«Да я сама с ним об этом поговорю», — воскликнула взволнованная женщина. «Я ему сейчас устрою охоту».
«А вот устраивать ему ничего не надо», — спокойным тоном посоветовала Ксения. «Вы же не хотите своими необдуманными поступками лишить своих детей отца?»
«Лишить детей отца? Как это?» — не поняла растерявшаяся Ирина.
«А очень просто. Вы же знаете, что все мужчины — взрослые дети, и забирать у них любимые игрушки очень опасно, уж поверьте моему опыту».
«А что же мне тогда делать?» — испугалась Ирина.
«Ничего ему не говорите, а завтра мы с вами встретимся и все обсудим. Не забудьте, ровно в 5, угол Мира и Свободы».
На следующий день, ровно в 5, все жены были в сборе. Причем Ирина привела с собой в парикмахерскую свою мать, Варвару Ивановну, сердобольную, 48-летнюю, но все еще цветущую женщину, жаждавшую защищать интересы своей дочери, на то время, пока та будет рожать и заниматься домом и детьми. Забаррикадировав стульями столик маникюрши, взволнованные жены открыли свой слет именно в тот момент, когда их мужья устроили сходку на подворье у старика Горохова.
«А может, сразу все это дело прекратить?»
Сходу пошла в наступление на мужские права Гогина теща Варвара Ивановна, раскрашенная по-боевому, вызывающим французским макияжем.
«Глупости!» — охладила ее пыл главная Еленина советчица Вероника, как обычно наводившая красоту на голове Елены. «Они ведь работу потеряют. А представляете, что будут делать трое здоровых мужиков без работы? Но мой-то работу не потеряет», — вставила слово Ирина. «Он сам себе начальник, и зачем он только ввязался в эту охоту? Дома теперь покоя совсем нет. Приходит недовольный, перестал шутить, перестал играть с детьми». «Что ж, работу твой муж не потеряет, но зато потеряет друзей. Подумай, как он после этого жить будет», — вступила в разговор и Ксения. «А по-моему, девочки, нам нужно всем объединиться и посмотреть, что они будут делать дальше», — перебила ее Елена. «Может, у них это просто блажь такая, с ружьями побегать да птичек пострелять? Они-то у нас в армии не служили, вот и не наигрались в войнушку в юности. Но побегают они и перестанут. Глядишь, через месяцок это им надоест, и будет у нас в семьях снова тишь да гладь». «Дай бог, чтоб так и было», — ответила на это Вероника. «Но все равно я бы на вашем месте не давала мужикам много воли. Мужик без повода может в любую сторону податься, как бы куда-то не приблудился». «Ой, да что вы!» — испуганно воскликнула Ирина, хватаясь руками за свой огромный живот. «А ты как думала? Мужики они такие, за ними круглосуточный пригляд нужен, а не доверие». «А я своему мужу доверяю», — с укором Вероники сказала Елена. «Доверять нужно, проверяя», — ответила ей та. «Ну ладно, девочки, давайте с вами договоримся», — заговорщически сказала Ксения. «Будем держать ухо востро, и если у кого-то появится новая информация, тут же передадим ее по кругу, чтобы все были в курсе. Даешь мир детям, любовь женам, счастливую старость тещам». В знак солидарности с ее словами принялась в полголоса скандировать, не забывшая еще свое прокоммунистическое детство, неугомонная Варвара Ивановна. «Ну, хватит тебе, мама!» — покраснела за нее беременная дочь Ирина, которая уже от всех этих разговоров стала плохо. «Если ты не прекратишь, я сейчас здесь рожу». «Ну надо же! Как общие заботы объединяют людей!» Когда все разошлись, сказала Веронике, не проронившая во время разговора ни слова, маникюрша Карина. «Встретились с незнакомками, а расстались с закадычными подругами». «Да уж, для нас, женщин, нет более общей заботы, чем наши мужики», — вздохнула в ответ на это разумная Вероника. Так в делах и заботах пролетели конец июля и первые дни августа. И вот за неделю до охоты на перепела, которая обычно начиналась во вторую субботу августа, дед созвал всю честную компанию в свою хилую избушку на городской окраине, чтобы обо всем заранее сговориться. На этот раз друзья привезли в домик старика и своего шефа Чугуева, отправившегося на сходку вместе со своей секретаршей на своем новеньком вездеходе, намереваясь удивить компаньонов дорогой машиной. Но его вездеход был так велик, что с трудом протиснулся в крохотный переулок. Однако это не смутило Чугуева, и следом за Гогиными «Жигулями» он, как падишах на слоне, подкатил к подворью Горохова и, не вылезая из машины, принялся сигналить. На зов клаксона из своей калитки показался старик. «Здравствуйте, Игнат Петрович!» — приветствовали его друзья, вышедшие из «Жигулей». «Привет, коли не шутите!» — ответил тот, не спуская глаз с вездехода, из которого вывалился тучный Чугуев, сопровождаемый своей секретаршей. «А это еще что за чудо-юдо?» — кивая на них, спросил дед. «Да это наше начальство, мы же с вами говорили!» — Владимир Сергеевич Чугуев напомнил в полголоса Игорь. «Ясно!» — кивнул головой старик. Но не пошел навстречу гостям, а остался дожидаться их на месте. Чугуев, вылезший из машины, казался недовольным, ведь он не увидел в этом захолустье ни распростертых объятий, ни особой расторопности своих подчиненных. К тому же он вынужден был лично идти на поклон какому-то грязному старику, чтобы просить его об услуге. «Неужели Ребров со Стрельцовым не предупреждали обо мне?» — с возмущением думал он, и все его недовольство читалось на его одутловатом лице и в злобном, испепеляющем взгляде. «А это наш директор Владимир Сергеевич Чугуев», — во второй раз представил подходившее начальство, спохватившийся Андрей. «А это его секретарша Лолита Борисовна». «Очень приятно», — учтиво поклонился старик, протягивая для пожатия руку. «А я Игнат Петрович Горохов. Прошу любить и жаловать». На просьбу старика любить его и жаловать Чугуев не ответил, лишь глянул на него, как на комара, которого собирался убить. Игнорировал он и его протянутую руку, лишь бросил сердитый взгляд на подчиненных, которые затрепетали, как осиновые листья. «Ну, показывайте, где тут у вас совещание?» — сказал Чугуев и по-хозяйски направился к стариковскому подворью. Андрей с Игорем кинулись открывать перед ним калитку, а старик, оставшийся стоять в стороне, покачал при этом головой и о чем-то задумался, прищурив правый глаз. «Ну ладно, посмотрим, что будет дальше», — сказал он сам себе и вошел следом за всеми в свой двор. Усадьба старика Горохова Чугуеву явно не понравилась. Он брезгливо озирался по сторонам. Секретарша, подражая ему, стояла возле него с диктофоном наготове, чтобы записать любое приказание начальства. Молодые люди тоже себя чувствовали не в своей тарелке, не зная, как угодить напыщенному Чугуеву. Грозный Владимир Сергеевич разговаривал со всеми высокомерно, беря на заметку каждое слово и каждый взгляд своих подчиненных. Оттого терабели и все делали не так. Со двора вошли в избушку. Окинув взглядом внутренности ветхого домишки, Чугуев брезгливо опустился на предложенный ему табурет возле обшарпанного кухонного стола и выжидающе замер, буровя взглядом дырку от ружейного выстрела на стене. Стрельцов с Ребровым были ни живы, ни мертвы, и не знали, куда девать свои глаза. А Гога, видя их смущение, тоже себя ощущал не в своей тарелке, и пока Игнат Петрович Горохов занимал свое место за столом, повисла тревожная пауза. «Ну ладно, хватит», — видя, как мужики превращаются в марионеток, дергаемых Чугуевым за ниточки, — сказал старик, стукнув ладонью по столу. «Это вы на своей работе можете играться в свое лизоблюдство, сколько вам влезет, а тут мы как в бане все равны, и директора, и подчиненные, и старики, так что, ежели вы сейчас же свою канитель не прекратите, можете отправляться по домам, потому что это уже будет не охота, а сплошная свистопляска. Так и до беды недалеко, так что даем вам минуту, чтобы вернуть себе человеческие лица». «А чем вам не нравится мое лицо?» Правильно приняв намек, старика в свою сторону вызывающе спросил Чугуев, делая ударение на слове «вам». «Да лицо как лицо», — ответил старик, — «только не симпатично оно мне, прокисший арбуз напоминает, уксусу много, а пользы никакой». «Но это попросту оскорбительно», — вскричал покрасневший словно рак Чугуев. «А ты на меня не кричи, мил человек», — сказал спокойно старик. «Мне ты вовсе не начальник, и я тебя не испугаюсь, но для меня оскорбительно смотреть, как ты оскорбляешь моих друзей». Слушая этот диалог между начальнической спесью и стариковой мудростью, Игорь с Андреем замерли, словно два перетрусивших зайца. Сам же Чугуев никак не ожидал такой дерзости в свой адрес и тут же выскочил из-за стола и кинулся к выходу. Выбежав за ворот, разгневанный Чугуев, сопровождаемый метавшей громы и молнии секретаршей, влетел в свой вездеход и, развернув его почти на месте, дал полный газ. Но не тут-то было. Его тяжелая машина увязла всеми колесами в оставшейся от недавнего ливня лужи. И чем больше газовал Чугуев, тем сильнее кренила вездеход, пока машина вовсе не заглохла. Разъяренный Чугуев вылез на подножку, да так там и застыл, не решаясь сигануть с нее прямо в грязь. Постояв немного, он вернулся обратно в кабину и принялся по мобильнику вызывать эвакуатор. Но, по всей видимости, этого ему сделать не удалось, так как Чугуев не мог правильно описать свое местонахождение. С целью выяснить адрес из окна высунулась секретарша Лолита. «Скажите, как называется ваша улица?» — крикнула она старику Горохову, вышедшему вместе с молодыми людьми следом за гостями на улицу. «А?» — сделал вид, что не расслышал тот. «Как называется эта улица?» — еще громче членораздельно крикнула Лолита. «Какая умница!» — перекладывая руку к уху, дурашливо крикнул дед. «Да не умница, а улица!» — закричала Лолита. «Ах, улица!» — воскликнул Горохов. — Да какая тут у нас улица в три подворья? Это не улица, а тупой переулок. Секретарша сообщила начальству название переулка, но и это не помогло Чугуеву. Стоявшим возле ворот мужчинам было отлично видно, как он вел диалог с эвакослужбой, краснее, бледнее, крича и размахивая руками. Наконец, в сердцах он швырнул на сиденье телефон и раздосадованный замер, опершись руками на руль и обреченно склонив голову. — Ну, теперь это надолго, — сказал старик Горохов и, открыв калитку, позвал парней. «Пошли, ребятки, пусть ваше начальство о своем поведении подумает. Времени у него теперь на это предостаточно». Нерешительно помявшись, Игорь с Андреем следом за Гогой тоже вошли в стариковский двор и присели рядом с Игнатом Петровичем на большое дерево, лежавшее у забора вместо лавки. «Да, хреново мы влипли», — сказал упавшим голосом Андрей. «А что хреново?» — не понял Гога. «Это начальник у вас хреновый. И это не мы влипли, а он влип по самое не хочу». «Это верно, но чтобы сменить начальника, нужно сменить работу», — со вздохом сказал Игорь. «Теперь-то уж точно он нас с работы попрет», — с горечью добавил Андрей. «А мы, как дураки, с этой охотой носимся, чтобы ему угодить. Эх!» «Да ладно, парни, что сделано, то сделано», — попытался успокоить их дед. «Если человек гнилой, то он все равно свою гнилость покажет, а вы тут ни при чем». На вашем месте мог быть кто угодно. Пошли лучше в дом чай пить. Я там баранок купил, да медом меня знакомый пасечник угостил». Пока расстроенные друзья отправились пить чай, Владимир Сергеевич Чугуев, запертый непредвиденными обстоятельствами в кабине своего сверхпроходного вездехода посреди обычной лужи, нашел громоотвод в лице своей секретарши и, метая громы и молнии, стал выливать на нее весь накопившийся гнев. «Это по вашей вине я оказался в таком дурацком положении!» — кричал он на перепуганную секретаршу, хлопавшую выпученными глазами с накрашенными ресницами. «Это вы не предупредили меня, что эти Ребров со Стрельцовым отпетые аферисты! Я для чего вас взял в свои секретарии? Чтобы вы с сотрудниками кокетничали, да свою физиономию разрисовывали? Владимир Сергеевич, ну я же не знала!» — попыталась оправдаться оскорбленная секретарша. «Вот в этом и есть ваша некомпетентность, что вы не знаете того, что обязаны были знать, и я вижу, нет больше смысла оставлять вас на таком ответственном посту, раз вы не справляетесь со своей работой. Можете идти, вы уволены». При этих словах Чугуев распахнул перед онемевшей секретаршей дверцу машины, приказывая ей покинуть автомобиль. Несчастная Лолочка с прокисшим личиком выползла на подножку внедорожника и замерла, не рискуя спрыгнуть в грязь. «Ну!» — подстегнул ее криком Чугуев. Бросив по сторонам вопиющий о помощи взор, секретарша сняла с ног свои лакированные лодочки и, прижав их вместе с сумочкой к груди, сползла с подножки, утопая по икр в глинистой тупиковской грязи. Ловя равновесие, чтобы не упасть, с трудом вытягивая ноги и плача навзрыд, Лолочка принялась выбираться из лужи. «И не забудьте вызвать эвакуатор!» — крикнул ей вдогонку Чугуев, захлопнувший за нею дверцу. Однако, несмотря на его указание, эвакуатор не появился ни через час, ни через два. Очевидно, в секретарше с потерей работы все-таки проснулась женская гордость, толкнувшая ее к мести, хотя и маленькой, но все же хоть как-то компенсировавшей ее позор и унижение. Тем временем в избушке Горохова Андрей, напившись чаю, поднялся из-за стола. «Ты куда собрался?» — спросил у него старик. «Пойду гляну, как там наше начальство», — сказал тот, выходя во двор. «Да никуда оно не денется», — равнодушно ответил Горохов оставшимся. «По нашей дороге только на легковушке проехать можно, а эти вездеходы без помощи год могут простоять. Так что пусть теперь этот начальник отдыхает. Хотел комфорту, вот и получил». «Представляю, как ему там отдыхается», — прыснул от смеха Гога. «Может, поможем?» — робко спросил Игорь. «Ага, иди помоги ему, чтобы он поскорее тебя уволил», — ухмыльнулся дед. «Часом раньше, часом позже, все равно уволит», — вздохнул Игорь. «Но у меня все же душа неспокойна. Человек по нашей вине в беду попал, а мы ему помочь не хотим». «Ты прав, когда говоришь, что нужно помогать человеку», — кивнул старик. «Но в вашем начальнике я что-то человека не заметил. В нем есть спесь, самолюбие, эгоизм и еще много всякой дури. А вот человеческого так мало, что за всей этой шелухой не видно. Вот ежели он сам попросит по-человечески ему помочь, тогда и поможем», — назидательно сказал Игнат Петрович и вышел во двор покурить. Друзья вместе с хозяином снова уселись на бревно, когда с улицы услышали брань Чугуева, направленную во след залетающего во двор Андрею. «Ну что, посмотрел?» — спросил дед, кивая в сторону улицы. «Как видите», — развел руками Андрей, присаживаясь с ними рядом. «И долго мы теперь будем тут сидеть?» — спросил Георгий, ерзая на бревне от того, что ему не терпелось попасть домой. «Подождем», — пожал плечами Горохов. «А чего ждать, пока рак на горе свистнет?» «А может, и свистнет», — загадочно улыбнулся старик. «Ему-то раку теперь некуда деваться. Вот он и должен минут через 30-40 свистнуть». Они просидели около 20 минут, занимаясь себя разговором, как вдруг с улицы донесся крик, зовущий о помощи. «Помогите!» — вопил уставший ждать подмоги Чугуев, стоявший на подножке вездехода. «Ну вот, я же говорил, что засвистит», — усмехнувшись, сказал дед. И, затушив обревно цигарку, поднялся и направился к калитке. Друзья двинулись следом, прячась за его спиной. «Только запомните, переговоры буду вести я один», — предупредил он друзей. Выйдя за ворота, они увидели печальную картину. Размахивавший руками Чугуев уговаривал ему помочь высыпавших на улицу бабку Инку и ее неразумных внуков, устроивших из трагедии Чугуева цирк, где клоуном выступал сам Чугуев. «Дядя, плыгай вниз!» — кричал ему беззубый 6-летний мальчонка, заливавшийся от хохота. «Он не может!» — насмехалась над Чугуевым девчушка-пигалица с тонкими косицами и в грязном сарафане. «Ему живот мешает!» Увидев знакомые лица, Чугуев прекратил орать и молча уставился на них, враждебно бровя взглядом своих подчиненных. Немного поглазев на Чугуева, старик крякнул и поворотил обратно к воротам. «Пошли, ребята, этот рак, как видно, уж раздумал свистеть», — сказал он им. Мужчины, бросив косые взгляды на Чугуева, потянулись следом за Гороховым. Увидев, что они уходят, Чугуев набрал в легкие воздуха и завопил. «Помогите, я вам заплачу!» Услыхав эти слова, все обернулись. «Так что ты там кричишь, мил человек?» — крикнул ему Игнат Петрович. «Я прошу вас помочь, просите любую сумму», — был ответ. «Сумма на что? Деньги, что ли?» — сделал вид, что не понял его Горохов. «А что же еще, глупый старик?» — закричал возмущенный Чугуев. «Ах, ну тогда с тобой все ясно», — ответил дед и снова повернул к своей калитке. «Простите, я не то хотел сказать», — видя, что он уходит, испугался Чугуев. «Постойте, я оговорился». «Ну и что ты хотел сказать?» — оборачиваясь, дал ему право на вторую попытку Игнат Петрович. «Помогите, пожалуйста», — запинаясь и краснея, выдавил из себя Чугуев. «Что?» Опять перекинулся глухим хитрый дед. «Я говорю, помогите, пожалуйста!» — повторил укрощенный Чугуев, наконец осознав, что в подобных обстоятельствах учтивость — самый лучший его помощник. Услыхав эти слова, дед постоял какое-то время, прищурившись, глядя на Чугуева, и потом молвил. «Ну ладно, раз ты с нами по-человечески, то и мы тебе поможем, тоже по-человечески. Погоди, сейчас что-нибудь придумаем!» — крикнул он Чугуеву и направился во двор, куда следом за ним, как на привязи, потянулись и друзья. Порывшись в сарае, старик нашел там старую камазовскую покрышку, которую он хранил более 20 лет на всякий случай. Очевидно, посчитав, что именно такой случай пришел, он приказал друзьям вытащить ее, и, захватив с собой дырявую покрышку от легковушки, да еще несколько досок, они направились за ворота. Вскоре, соорудив из покрышек и досок мост, они сняли Чугуева с подножки, и тот, наконец, смог ступить на твердую землю, притихший и присмиревший. «А куда секретаршу-то дел?» — спросил его старик. «Уволил!» — буркнул Чугуев. «Это ты, выходит, женщину в грязь вытолкал?» — удивленно уставился на него дед. «Да, ничего не скажешь, мужской поступок. За него тебя еще медалью надо наградить». Чугуев уловил иронию в его словах, но на этот раз спорить не стал, понимая, что оплошал. «Как вот теперь с машиной быть?» — спросил он совета у старца, избегая разговаривать со своими подчиненными. «Да, здорово ты влип, без тени уважения к начальству», — сказал дед. «Надо было тебе не буксовать». «Что ж ты, не чувствовал, что машину затягивает?» «Да, чувствовал», — сознался Чугуев. «Ладно», — сказал старик, — «придется тебя всей бригадой выручать, не то будешь ты тут сидеть до второго пришествия». «А может, лучше эвакуатор вызвать?» — спросил с сомнением Чугуев. «Да ты этого эвакуатора до зимы не дождешься», — отмахнулся дед. «Так что ай да, переодеваться и за дело». «Но если ты не хочешь, можешь оставить машину здесь, а сам иди пешком. Однако предупреждаю сразу, сторожить я ее не собираюсь, так что если до завтра на ней ничего не останется, кроме кузова, отвечать не буду». «Не хочешь ее вытаскивать, сам ее и стереги». «Некогда мне ее стеречь, да и оставить я ее не могу», — сразу же спохватился Чугуев. «У меня там техника японская». «А то-то же», — сказал дед. «Ну, тогда и нечего рассиживаться, у нас работы много. Думаешь, легко нам будет твою машину вызволять? А теперь пойди сам у парней своих попроси помощи. Не то вдвоем нам с тобой все равно не управиться», — сказал хитрый старик и незаметно подмигнул друзьям. Как не спесив был Чугуев, и как не противно ему было просить помощи у своих подчиненных, но ему все же пришлось не зайти до просьбы. Ведь старик специально намекнул молодым людям отойти от них подальше, чтобы не мешать ему вести переговоры. Наконец начальник усмирил свою спесь и упал с небес на обетованную землю, где все люди вне работы были равны и одинаковы, и попросил у друзей помощи. Те ему не отказали и пошли переодеваться в сарай, где у старика был склад ненужных вещей. Однако брезгливый Чугуев наотрез отказался переодеваться, боясь подцепить какую-нибудь заразу. «Твоя воля», — незлобиво ответил ему на это старик, кидая парням старые штаны, резиновые сапоги, калоши и ботинки. «Может, хотя бы переобуешься?» — предложил он Чугуеву. Но тот, глянув на предлагаемую ему кирзовую пару, только поморщился, едва сдержавшись, чтобы не сказать что-то едкое по поводу такой обувки. В конце концов, Владимир Сергеевич снял с себя только жилет с многочисленными карманами, в которые он специально вырядился для сегодняшней сходки. Ох, и нелегко было вытаскивать из грязи чугуевский внедорожник. Поначалу Чугуев надеялся, что все ограничится лишь его формальным присутствием. Но хитрый старик, знававший причуды начальников везде командовать и ничего самим не делать, потому и не ценить ничей труд, а только критиковать его, сразу применил к нему тактику экстремальной ситуации. Мудрый дед расставил всех по местам и определил для каждого свою особую задачу. Чугуев при этом оказался на подхвате и сперва обрадовался этому, но когда когда приступили к работе, он понял, что ему досталась роль изворотливого фигара, который всем требовался, то здесь, то там. Старик то и дело командовал спесивым начальником. То подмастить доски, то принести трос или инструмент, то подставить плечо, и как неаккуратничал Чугуев, но вскоре так вывозился в грязи, что сама родная мать не смогла бы его узнать. Только через 3 часа упорной работы им, наконец, удалось вытащить вездеход на сухое место. «Ура!» — заорали в один голос вымазанные, словно черти, люди, обнимая друг друга и пожимая руки. «Ну вот вам и первое крещение», — лукаво ухмыльнувшись, сказал дед. «На охоте нам такая физкультура предстоит каждый день, так что тренируйтесь». «Ну, спасибо за помощь», — пожал всем руки и смущенный Чугуев. Видно, не так уж часто ему приходилось вне дома говорить от души это простое вроде бы слово. «А где тут можно помыться?» — спросил он у старика, оглядев его жалкий вид. «Да вон там у забора есть кран», — показал рукой Горохов. Чугуев направился к крану, за ним последовали и другие. Когда все переоделись и умылись, старик спросил у мокрого от воды Чугуева, попытавшегося вычистить одежду. «Ну так что, начальник, ты останешься с нами или пойдешь теперь в другую компанию для охоты искать? Ну запомни, начальников никто не любит, их только боятся, потому их никогда не берут, ведь в компании есть только друзья и проверенные товарищи». «Подумай, сможешь ли ты переступить через свою гордость? И так уж ли это нужно тебе? А не то отдыхай себе в своей конторе и горе не знай». «Но вот еще что хочу тебе сказать», — добавил дед. «Не той ты грязи, мил человек, боишься. Гораздо хуже, когда грязь не снаружи, а у тебя в душе». В ответ на эти слова ущемленное самолюбие Чугуева призывало его бросить эту дурацкую затею с охоты. Но вдруг он вспомнил про вердикт врачей, про любимую жену, и решил перед тем, как принять решение, хорошенько подумать. При сложившихся обстоятельствах, без своих начальничьих замашек, он чувствовал себя не в своей тарелке и казался совсем жалким и одиноким. Но на лицах своих подчиненных, которые всегда его боялись, он вдруг прочел понимание и сочувствие, и это смягчило его. «Я остаюсь», — сказал он старику. «Ну что ж, разумное решение», — ответил тот. «Ну тогда присаживайся, чаю с нами попей, уж больно твоя махина всех нас умаяла. С легковушкой мы бы в 3 счета управились». Устроив чаепитие на свежем воздухе прямо во дворе, мужчины разговорились, делясь впечатлениями о совместной работе. «А я, представляете, наклонился, чтобы доску под колесо подложить», — облизывая ложку, рассказывал Гога. «А оно выше оси увязло, нырять нужно. Думаю, что делать, рукой-то не достать. Хорошо сообразил ногой подпихнуть. Не то вот бы умора была, если бы грязюку пришлось с головой нырять». Все дружно засмеялись, и на их смех из-под соседского забора выскочила во двор маленькая лохматая собачонка с обрывком веревки на шее и принялась звонко всех облаивать. «А ну пошла!» — прикрикнул на собачонку старик, кинув в нее горстью земли. Собачонка взвизнула и исчезла под забором. Тут же из будки вылез облезлый стариковский пес, словно вспомнивший о своих обязанностях. Он осторожно обошел гостей, обнюхав их издалека, и успокоенно полез снова в будку. «Что ж вы себе кобеля поприличнее не заведете?» — спросил Горохова Андрей, кивая на будку ленивого пса. «А на что он мне?» — пожал плечами старик. «У меня воровать уже больше нечего, потому теперь я богаче всех. А богатство мое вот тут, где душа упрятана», — он стукнул себя по груди. «И никакими мерседесами, балыками вы меня не купите, потому что солнце светит всем, и за балыки оно не продается». Намек на продажное богатство снова задел за живое Чугуева. Но и в этот раз он промолчал. «Ну что ж, мужики», — сказал Игнат Петрович, — «а теперь, когда мы с вами и поработали, и чаю попили, можем поговорить о главном. Я вас не случайно сегодня собрал, потому как охота — дело серьезное. Тут всякое может приключиться, потому и надо ко всему быть готовому. И если вы еще не раздумали охотиться, то нам есть о чем сговориться». Молодые люди вопросительно посмотрели на Чугуева, из-за которого и завертелся весь этот охотничий сыр-бор. Но Чугуев предпочел отмолчаться, лишь неопределенно пожал плечами. «Ну что ж, раз возражений нет, — сказал старик, — тогда я начну. На самом деле я с юности охочусь и на своем веку повидал всякое». Выдержав паузу и перехлебнув из облупленной кружки чай, начал свою речь Горохов. «На охоте разные истории бывают». «Расскажите», — заинтригованно загомонила молодежь. «Да что тут рассказывать», — поморщившись, сказал он. «Всего и не упомнишь. Бывает, что друг в друга в шутку пальнут, бывает, кто ногу сломает, а помощи вокруг никакой.
а бывало и похуже. Ну, выстращать мастак, ухмыльнулся Игорь.
Эх, да что там вспоминать о плохом? Такие истории бывают редко, махнул рукой старик. Так что не дрейфьте, пацаны, охота — это мужская игра, забава, а судьба, она и на печи найдет. А поговорить я с вами хотел вот о чем. В каждой компании у охотников есть свой неписанный кодекс чести. Вот и мы давайте сразу с вами поставим все точки над «и», чтобы потом сюрпризов и обид не было. Согласны? Глянув на мужиков, спросил старик.
Согласны, кивнули те, и даже Чугуев что-то изобразил вроде кивка.
Тогда первое правило, сказал старик, простота в общении. Все друг друга зовут на «ты» и по именам, или прозвищам, кто как пожелает. Это вы у себя в городе, пупы земли, а перед матушкой природой и своими товарищами мы все равны. И не подумайте, что в этом есть какое-то неуважение. Просто приведу вам пример. Выйдем мы с вами в поле и будем кричать друг другу. «Эй, уважаемый Николай Михайлович, прицельтесь, пожалуйста, вон в ту утку, она на вас летит». Пока будем кричать, а утка уже улетела. Все засмеялись, подобрев лицами и потеплев взглядами. «Что, смешно?» — спросил Горохов. «Значит, договорились. А теперь давайте еще раз познакомимся. Ну, я, как старейший из вас, представлюсь первым. Зовусь я Петрович или попросту дед. Можно звать и дедом Стручком, или Горохом. И вот еще что. Я настаиваю, чтобы вы все обращались ко мне по-свойски на «ты». Не то надоело мне ваше выканье». «Да неудобно как-то», — замялся Игорь. «Вы все-таки в возрасте, а мы будем вам тыкать». «Да что я вам, граф какой-то, что ли, чтоб на меня выкали? Охота простоты любит, а не всяких выкрутасов». «Ладно, постараемся привыкнуть», — пообещали начинающие охотники. «Скажи, дед», — запинаясь непривычки, — сказал Андрей, — «а почему тебя прозвали Стручком?» «А ты считаешь, что лучше было бы Сморчком?» — остроумно ответил тот. Все снова дружно захохотали. «Нет». «Ну, то-то, пусть уж лучше кличут Стручком. Все намек на мужскую силу. Я, между прочим, только снаружи Стручок, а внутри у меня тоже еще кое-что осталось». «И что же?» — поинтересовалась молодежь, перемигиваясь между собой. «Да ладно вам мигать-то, я ж говорил, душа у меня осталась. А вы-то что думали? Эхе-хе!» — шутливо покачал головой старик. «А все-таки почему Стручок?» — не унимался Андрей. «И почему Горох?» «Да потому что фамилия моя Горохов, а с возрастом, видать, весь горох высыпался. Вот и остался один Стручок», — снова отшутился дед. «Но я не обижаюсь. По мне зовите хоть Скорлупкой, лишь бы уважали. Знаешь, есть такая пословица: как бы ни назвал, лишь бы в гости позвал. Вот это про меня». «Хорошо, дед, учтем», — сказал по-свойски Игорь. «Займет она», — подал голос Игога. Только Чугуев снова промолчал. «Ну, я-то вам уже представился, теперь ваша очередь», — выжидающе глядя на Чугуева, сказал он, потому что тот был следующим по возрасту. «Ну, как тебя, товарищ большой начальник, нам отныне звать величать?» «Дед, товарищ сейчас уже не говорят», — поправил его Гога. «Теперь говорят господин». «А я знаю, но если ты с нами в одной компании, так будь ты хоть президент, а все равно будешь зваться товарищем». «Ну ладно», — при упоминании о президенте смягчился Чугуев. «Владимиром Сергеевичем меня зовут». «Опять ты за свое», — покачал головой дед. «Я ж тебе объяснил, что здесь у нас все просто. Или Вован, или Сергеич. Выбирай, что тебе ближе».
«Ну ладно, пусть будет Сергеич», — согласился Чугуев.
«Вот и ладненько», — сказал дед. «А ты кто у нас будешь?» — повернулся он к Стрельцову. «Я просто Игорь».
«Хорошо, пусть будет просто Игорь», — сказал дед.
«А ты кто?» — спросил он у Реброва.
«А я Андрей».
«А проще Андрюха».
«Ну ладно, пусть будет Андрюха», — согласился дед.
«А ты ж у нас кто?» — обратился он к Георгию.
«А я Георгий. Если проще, то Гога. Меня и по жизни все так зовут, так что придумывать ничего не надо».
«Ну что ж, а теперь давайте еще раз пожмем друг другу руки и еще раз все перезнакомимся, потому как рукопожатие на Руси всегда было проявлением дружеского отношения и открытости намерений», — сказал дед и первым протянул свою руку Чугуеву, представляясь. «Я дед Стручок или Петрович, а я Сергеич», — в свою очередь представился деду Чугуев, отвечая на рукопожатие. «Я дед Стручок или Петрович», — представился старик Игорю. «А я просто Игорь», — сказал тот, обмениваясь с ним рукопожатием. Но тут подошла очередь совершить обряд знакомства начальнику с его подчиненными. Андрей, протянувший руку Чугуеву, весь взмок и свое имя промямлил кое-как, лишь бы скорее покончить с этой тягостной процедурой. Игорь чувствовал себя не лучше, но Чугуев не показал виду, что смущен, лишь немного вспотел. Когда все перезнакомились, дед, к которому его клички Горох и Стручок среди друзей не прижились, продолжил. «А теперь второе правило», — сказал он. «У нас в компании полная демократия и равноправие. Я говорю,
говорил вам уже об этом. У нас нет ни начальников, ни подчиненных. Работаем всем вместе, отдыхаем тоже. Есть у кого-то по этому поводу какие-то возражения?» «Нет», — поспешила ответить молодежь, но Чугуев молчал. «Молчание — знак согласия», — глядя на него, промолвил старик. «Итак, третье правило. Всю добытую дичь делим всегда поровну, без разницы, кто ее убил. Но если дичи много, то в первую очередь забирает тот, от чьего выстрела она пала. Понятно?» «Понятно», — отозвались мужчины. «Нет, непонятно», — вдруг подал голос Андрей. «А что, если дичь убил я, но я не хочу ее брать? Могу ли я отдать ее, кому пожелаю?» «Конечно можешь», — согласился дед. «Когда мы всю дичь поделим поровну, ты можешь ее хоть выкинуть, это твое полное право». «Так, четвертое правило», — усмиряя поднявшийся шум, сказал дед. «Каждый из нас кашеварит и дежурит по лагерю в порядке очереди, а также находится в дозоре, если возникнет в этом необходимость. Причем не принимается никаких отлыниваний, только по крайне тяжелому состоянию здоровья. И никаких оруженосцев и оруженосец», — намекая на секретаршу, сказал дед. «Тут сугубо мужское общество, а не то тебе ни крепкое слово сказать, ни дух выпустить, ни чарочку лишнюю выпить. Нам соглядатаи не нужны. Это пусть они вам в городе по кабинетам конспектируют и докладывают, а здесь мы управимся сами». Долго еще длилось это экстренное совещание о снаряжении, о провизии, причем дед приказал всем взять минимум продуктов, обещая, что дичи будет валом. Когда речь зашла о спиртном, старик поставил ультиматум. «Давайте договоримся сразу, чтоб больше бутылки на человека не брали, не то у нас не охота будет, а светопредставление». «Да что ты, дед, мы совсем не пьем», — отозвались компаньоны. «Вот и хорошо», — похвалил их старик. «Однако без спиртного нам с вами не обойтись. Мало ли что бывает на охоте, а за Магарыч можно с любым договориться». Потом они поговорили о приобретении путевок, которые старик пообещал на всех купить, и на которые тут же со всех потребовал деньги. В конце они решили ехать на охоту двумя машинами. Чугуев собирался ехать на джипе, и дед заставил его взять с собой Гогу, а Стрельцов должен был заехать за Андреем и за самим дедом на своих старых «Жигулях». «Ну а теперь давайте обменяемся телефонами», — сказал в заключение дед. «Надо же нам как-то держать связь, а вдруг у кого возникнут вопросы или неотложные проблемы?» Ну вот, все было улажено, и охотники разъехались по домам, чтобы через 7 дней ровно в 5 утра собраться всем вместе на восточной окраине города. Однако не все вопросы учел старик Горохов на той первой совместной сходке. Явившись на следующий день в городское общество рыболовов и охотников за путевками для себя и своих подопечных, он вспомнил, что во вторую субботу августа разрешается охотиться только с собаками, тогда как в их компании охотничьей собаки не было. Для немедленного разрешения этого вопроса дед по мобильнику тут же созвал вторую всеобщую сходку со своими компаньонами, на которую Чугуев уже приехал без спеси и секретарши на обыкновенной отечественной, хоть и усовершенствованной Ниве. «Забыл я вам, парни, накануне сказать», — виновато скребя щетинистый подбородок, сообщил компаньонам расстроенный дед, — «что для того, чтобы нам с вами попасть на первую охоту, нам необходимо купить охотничью собаку. В противном случае мы на нее не попадем». «Ну и что с того?» — обрадовался было Георгий, питавший враждебные чувства к охотничьей затее. «Зато попадем на другую охоту, где не нужна собака». «Э, нет», — покачал головой старик, — «в том-то и ценность первой охоты, что дичь еще не стреляная, она охотников не боится, и везде ее видимо-невидимо. В наше время знаешь, сколько охотников развелось? На каждую полянку, на каждый пригорок по десятку приходится. Вот и смекайте, пока мы с вами будем второй охоты дожидаться, другие уже всю дичь собаками перестреляют». «Как это перестреляют?» — возмутился Чугуев. «Чем мы хуже остальных? Давайте сделаем так. Я завтра съезжу на собачью выставку и куплю собаку. Там их полно, выбирай, какую хочешь». «Впервые слышу, чтобы охотничьи собаки на выставках продавались», — с сомнением в голосе сказал на это Андрей. «Да сейчас все, что угодно купить можно, были б деньги», — заносчиво ответил Чугуев. «Это верно», — согласился с ним старик. «Однако ж собак в округе много, а нам нужна не какая-нибудь, а рабочая, чтобы дичь загоняла, да из воды ее нам приносила. А кто же нам продаст в начале охотничьего сезона рабочую собаку?» — выразил свои сомнения и отмалчивавшийся Игорь. «В этом-то и загвоздка», — согласился дед. «Так что же, раз у нас нет собаки, охота откладывается?» — неумело скрывая в голосе радость, осторожно спросил Георгий. «Как это откладывается?» — возмущенно выпучил на него глаза испугавшийся Чугуев, поставивший на охоту не только свое здоровье, но и свою жизнь. «Нет, охоту мы откладывать не будем», — сказал товарищам Сарик Горохов. «Будет у нас собака. Я все разузнаю и вам сообщу. Однако ж вы понимаете, что собаку я не могу достать бесплатно». «Конечно, понимаем», — согласились друзья. «О цене не беспокойтесь. Вы найдете подходящую собаку, а я сам ее для нас куплю», — важно заявил Чугуев, перекрывая голоса друзей. На том они и порешили, и вскоре разъехались по домам. «Эх, я дурья башка! Как же я сразу о собаке не подумал!» — ругал себя дед, закрывая за уехавшими гостями ворота. «Но ничего, кажись, Федька с Кисельного переулка свою собаку продавал. Может, еще не продал, надо пойти узнать». Но Федька из Кисельного переулка собаку все-таки продал, и расстроенный Горохов возвращался домой, думая: «Где же мне теперь взять собаку?» Эта мысль не оставила его и дома. Видимо, разделяя его тревогу, из своей будки вылез дряхлый пес и, подойдя к удрученному хозяину, почесался о его ногу, словно предлагая себя в компаньоны и напоминая о том, что и в нем пока еще течет собачья кровь. «Чего тебе, пират?» — потрепал его за ухом старик. «Тоже на охоту просишься?» «Нет, уж больно ты стар, дружище, для охотничьих забав. Иди себе в будку». Дряхлый пес, понимающе тряхнул головой и отправился в тень забора, чтобы не досаждать хозяину. «Да, жаль все-таки, что собаки стареют раньше своих хозяев», — провожая пса взглядом, сказал себе Горохов. «А ведь раньше какой пес был? Герой! Наравне с борзыми зайца гонял. И где же мне теперь ему замену подходящую искать? Хоть на улицу иди». «А что? Это идея. Этим-то неучим, не все ли равно, какая у них будет собака? Им лишь бы поохотиться, а там и без собак обойтись можно». Во дворе старику больше не сиделось. Вытащив из старого холодильника заветренный кусок ливерной колбасы и вдохновленный новой заботой, он пошел за ворота, надеясь на случайную встречу с каким-нибудь четвероногим бродягой. И, как ни странно, ему вскоре повезло. Пройдя пару улочек у облупленной подзаборной лавки, он увидал рыжего лохматого пса, беззаботно дремавшего на нежарком августовском солнышке. «На ловца и зверь бежит», — обрадовался этой встрече дед. «Вот вам и будущий охотник. Эй, бродяга, ты чей?» Подойдя ближе, окликнул он спавшего пса. От его голоса пес повел ухом, но не проснулся. «Эй, псина, просыпайся!» — еще громче крикнул ему старик, подходя ближе. На этот раз пес соизволил открыть глаза и, увидав незнакомца, нервно зевнул, оскалив крепкие желтые зубы. «Ну что, разбудил я тебя?» — сказал ему дед. «А колбаски отведать не желаешь?» — спросил он, доставая из кармана кусок колбасы, завернутый в грязный полиэтиленовый пакет. Но, завидев в руке незнакомца какой-то предмет, пес тут же насторожился и предостерегающе зарычал. «Да ты, брат, не из робких!» — удивился старик, пытаясь приманить недоверчивого пса куском колбасы. «Дедушка, зачем вы кормите нашего лешего?» — крикнул старику чумазый пацаненок, высунувшийся из-за чербатой калитки. «Так это твой пес?» — удивился дед. «Нет, он у нас общий, уличный». «А что, если я у вас его одолжу?» — вкрадчиво спросил Горохов, стараясь своей осторожностью не спугнуть словоохотливого мальчонку. «А на что он вам?» — спросил тот. «Да мне для охоты друг нужен, а твой пес лучше всего для этого подходит». «А вы его охотиться научите? Вот здорово!» — заинтересованно высунулся из калитки мальчишка, уже с уважением глядя на своего блохастого подопечного. «Конечно, научу!» — заверил мальчонку старик. «Ну тогда берите!» — согласился тот. «А меня на охоту вы тоже возьмете?» «Возьму, вот только немного подрасти!» — пообещал ему дед. «Не то детям до 18 лет охотиться запрещается». «А когда мне будет 18, возьмете?» — вопросительно сощурился мальчонка. «Возьму!» — пообещал старик. «Не забудете!» «Не забуду». С одобрения мальчугана старик еще раз попытался приманить собаку куском колбасы, но пес, подсев на задние лапы, испуганно подался к забору. Тогда старик протянул к нему руку, намереваясь погладить, но запуганный побоями пес настороженно прижался к земле, не зная, чего ожидать от миролюбивого притворства незнакомца. Но вскоре он зачуял запах затхлости и махорки, идущий от него, и этот запах показался ему созвучным с его собственным. Поэтому он смирился и позволил Горохову провести по своему загривку рукой. При этом его тощее тело под обвислой шкурой нервно задрожало. «Ну что, дрожишь, непутевый, расслабься, расслабься!» Ощутив его дрожь, начал приговаривать старик, расчесывая когтистыми пальцами свалявшуюся собачью шерсть. И пес, завороженный его голосом, действительно успокоился и доверительно припал носом к носку дедова ботинка.
«Ну вот и познакомились», — сказал ему старик, выпрямляясь. «Эй, парень, а у тебя веревка не найдется?» — спросил он у мальчонки. «А проволока подойдет?» — поинтересовался тот. «Нет», — качнул головой старик. «Что ж, придется обходиться без привязи. Ну что, косматый, пойдешь со мной?» — спросил он у пса, глядя в его маслянисто-черные глаза. «Ты меня не бойся, я не обижу. Пойдем, пойдем». Немного отступая, принялся зазывать его Горохов. Но пес, очевидно, был знатоком человеческой подлости и на стариковские призывы не ответил, лишь притворно отворотил нос, кося на Горохова миндалевидным глазом. «Эх, придется-таки мне идти за веревкой», — распрямляя спину, сказал дед. «Постой, да у меня что-то знакомое рядом живет», — вспомнил он. «А не спросить ли у него?» Свернув в соседний переулок, Горохов остановился у захудалого подворья, огороженного потрескавшимся забором. «Эй, Василич, ты дома?» — несколько раз ударив кулаком в ржавые ворота, закричал он. «Это кто там орет?» — отозвался с подворья недовольный стариковский голос. «Отворяй скорее, чего там прячешься?» — крикнул ему Горохов, еще раз ударив по воротам. «А, это ты!» — выглянув в щель, неприветливо кинул хозяин, клацая запором. «Ну чего приперся?» — недружелюбно вместо приветствия пробурчал он, пропуская гостя во двор. Деду Василию шел уже девятый десяток, и был он худ и ветх, хотя еще твердо держался на ногах, да и двор его был под стать хозяину, такой же заросший и неухоженный. «Слушай, Василь, у тебя веревки случайно не найдется?» — спросил хозяина гость, проходя во двор и усаживаясь на подпиравшую забор лавку. «Веревку-то найти несложно», — недобро косясь на незваного гостя, отозвался Василий. «А на кой она тебе нужна?» «Да собаку привязать, никак домой идти не хочет», — миролюбиво ответил Горохов. «Как за веревкой, так сразу про Василя вспомнил», — пробурчал насупленный хозяин. «А про долг и вспоминать не хочешь, душа твоя бесстыжая». «Да ты на меня не злись», — миролюбивым тоном сказал Горохов. «Я про свои долги помню, потому и пришел к тебе, чтобы рассчитаться». «Да уж, как бы твой расчет мне снова просчетом не вышел», — насупленно произнес дед Василий. «А ты зря не ерепенься, а лучше послушай, какое я тебе дело предлагаю», — сказал на это невозмутимый Горохов. «Но ежели не хочешь слушать, то как знаешь. Можешь тогда обижаться на самого себя». Хитрый Горохов поднялся с места и направился к калитке с чувством выполненного долга. «Ну, говори, что за дело?» — испугавшись, что он на самом деле уйдет, окликнул его дед Василий. «А дело у меня к тебе такое», — возвращаясь на лавку, продолжил Горохов, мгновенно сообразив, что можно одним махом расплатиться со своим долгом, а заодно и пристроить на время найденную дворнягу. Ведь кормить двух собак сразу до него было накладно. «Не смог бы ты на время приютить моего пса?» «Какого еще такого пса?» — подозрительно сощурив один глаз, спросил дед Василий. «Да есть у меня один, очень даже приличный пес», — не моргнув глазом, соврал Горохов. «И надолго?» — все еще ожидая подвоха, спросил Василий. «Дня на 3-4», — успокоил его старик. «А что мне за это будет?» — намекая на свою выгоду, спросил Василий. «А это будет зависеть от тебя», — с хитрецой подмигнув приятелю, ответил Горохов. «Я к тебе на него покупателя приведу, а ты уж сам цену назначишь. Но гляди, не прогадай, покупатель будет при деньгах». «А не обманешь?» — сощурился Василий. «Да что ты меня не знаешь?» — обиженно воскликнул старик. «От того, что знаю, потому и спрашиваю», — перебил его Василий. «Пообожись», — потребовал он. «Да вот тебе крест!» — истово принялся креститься Горохов. «Да за кого ж ты меня, Василь, принимаешь? Один раз стоило человеку оступиться, а ты обиду на всю жизнь затаил». «Ну ладно», — согласился тот, — «веди своего пса». «А хочешь, чтобы я его привел, гони веревку», — скомандовал Горохов. Еще немного помаявшись, Василий нехотя отправился в сарай. Возвратился он с мотком грязной веревки. «Такая пойдет?» — спросил он приятеля, разматывая веревку. «Пойдет», — сказал Горохов, принимая веревку и проверяя ее на прочность. «Ну ладно, ты из дому пока не уходи, сейчас я тебе квартиранта приведу». Горохов отправился за ворота, оставив хозяина в размышлениях о том, что правильно ли он сделал, что снова связался со своим давним обидчиком. Спустя четверть часа вернулся старик Горохов, ведя на поводу потерявшего свободу лешего. Пес, несмотря на красочные обещания Горохова о сытой новой жизни, нехотя вошел во двор и из-под лобья уставился на его хозяина, определяя, какой он человек и чего от него ожидать. «Ну вот и наш леший», — сказал Горохов, потрепав пса за косматый бок. «Ты его немного подкорми, да блох потрави, чтобы у него вид товарный был», — посоветовал он Василию. «А через пару-тройку деньков приду с покупателем. И гляди, если он у тебя спросит, какой породы этот пес, отвечай «скотч-терьер». Понял? Запомнил?» «Да чего ж тут помнить», — махнул рукой Василий. «Название простое».
«И это тот самый хваленый пес?» — недоверчиво оглядывая тощего кобеля, спросил Чугуев у старика Горохова, когда тот через 3 дня привел его к своему приятелю покупать собаку. «Уж слишком он худ и неухожен». «Ну что ж, найди лучшего, ежели у тебя есть где», — невозмутимо ответил ему на это Горохов. «А он точно охотничий?» — все еще борясь с сомнениями, спросил Чугуев. «Ясное дело. Да это самый лучший пес во всей округе», — зашептал ему на ухо хитрый дед. «Не сомневайся, не то хозяин обидится и не продаст». «Ну ладно», — сказал Чугуев, оборачиваясь к хозяину. «И что вы хотите за этого пса?» 5 штук, — не раздумая выпалил Василий. 5? — удивленно вытаращился на него дед Горохов. Уж он-то никак не ожидал такой алчности от своего приятеля, однако эта цифра не испугала напыщенного Чугуева. «А какой породы ваш пес?» Все еще боясь прогадать и пытаясь торговаться, обратился он к хозяину. «Породы?» — переспросил тот, делая усилие, чтобы вспомнить, что говорил ему Горохов. «Тьфу ты, все время забываю! Постой, вспомнил! Вон терьер эта порода называется», — гордо заявил Василь. «Что-то не слыхал я про такую породу», — недоуменно пожал плечами Чугуев. «Ничего, мил человек, еще услышишь», — заявил хозяин, недобро зыркнув на схватившегося за голову Горохова, чуть не покатившегося со смеху. «Это самая старинная охотничья порода. А у охотничьих собак чем древнее порода, тем сильнее охотничьи инстинкты». «И насколько сильны его инстинкты?» — с сомнением в голосе спросил Чугуев, недоверчиво оглядывая неказистого пса. «Да этот же пес даже в простом ботинке зверя видит», — успокоил его хозяин. «Если бы не нужда в деньгах, ни за что бы его не продал. Сам бы на охоту с ним ходил». «А он на самом деле охотничий?» — все еще сомневался Чугуев. «Да что ж я тебе врать буду?» — возмущенно воскликнул Василий. «Вот так дела. Пришел без приглашения на мое подворье, да еще ж меня во лжи уличает». «Да никто вас ни в чем не уличает», — поспешил оправдаться Чугуев. «Просто этот пес уж слишком похож на дворнягу». «А ты сам-то когда-нибудь видал охотничьих псов?» — воскликнул Василий. «Так что же вы меня за ребенка малого принимаете?» — в свою очередь обиделся Чугуев. «Что же я, по-вашему, телевизор не смотрю и книг не читаю?» «А, ну все ясно», — с усмешкой произнес Василий и с презрением отвернулся от покупателя. «Ну и что же вам ясно?» — пожимая плечами, спросил его задетый за живое Чугуев. «А то и ясно, что недостоин ты иметь такого хорошего пса, как этот», — не оборачиваясь высокопарно заявил Василий. «Что значит недостоин?» — обиженно поджал губу Чугуев. «А то и значит, что такие псы, как этот, не всякому хозяину будут служить. Так что ступай себе, откуда вы пришел, а эту собаку я тебе ни за какие деньги не продам». «Нет, позвольте, как это не продадите?» — воскликнул уязвленный в самое сердце Чугуев. «В мире нет человека достойнее меня». «Да будет тебе врать!» — отмахнулся от него строптивый дед. «Да ты мне этого пса только испортишь!» «Да чем же я могу испортить?» — воскликнул упертый Чугуев. «А тем и испортишь, что не найдешь к нему подход, а начнешь сразу бить, и всю мою многолетнюю работу по его воспитанию коту под хвост пустишь». «Да не пущу!» — воскликнул Чугуев, оглядываясь за поддержкой на старика Горохова, который в это время снова прикрывал смеющийся рот морщинистой рукой, чуть не выдав тем самым своего старого приятеля. К счастью, Чугуев не заподозрил никакого подвоха и продолжал спорить. «Ну, гляди, поверю я тебе на слово», — наконец пошел на отступную Василий. «Я вижу, ты человек надежный и держать свое слово умеешь, не то что некоторые», — не преминул он уколоть своего друга Горохова. «Поэтому я тебе даже скидку в 500 на этого пса сделаю». «Ну, тогда по рукам», — обрадовался Чугуев, торопливо вытаскивая из портмоне хрустящие новизной купюры, боясь, что старик снова передумает. Отдав купюры, он протянул Василию дорогой ошейник, чтобы тот лично надел его на своего бывшего питомца. Послюнявив узловатые пальцы, Василий важно пересчитал деньги и, сложив их в карман фуфайки, принялся менять обрывок веревки на шее лешего на новый лаковый ошейник, пахнувший кожей. «А как же зовут этого пса?» — принимая поводок из рук деда, спросил Чугуев. «Имя?» — спохватился хозяин, в растерянности глянув на Горохова и лихорадочно смекая. «Какое бы занозистое имя придумать псу? Зови его Цезарь, не ошибешься», — сказал он, вовремя вспомнив, что именно так звал своего здоровенного породистого бульдога заезжий воротила, что собирался скупить все окрестные подворья под какую-то стройку, но потом почему-то передумал. «Цезарь?» — проникаясь еще большим уважением к вновь приобретенному лохматому другу, переспросил Чугуев и нагнулся к собаке. «Ишь ты, какое у тебя знатное имя, Цезарь!
«А ну, Цезарь, дай лапу!» Чугуев протянул собаке руку, но испугавшийся пес, не привыкший к враждебному запаху дорогого одеколона, исходившего от чужака, мгновенно клацнул зубами, даже не предупредив его рыком об опасности. К счастью, Чугуев инстинктивно отдернул руку, и зубы прошли вскользь, лишь слегка пропоров кожу на пальцах и оставив на ней кровоточившие царапины.
«Ах ты!» — воскликнул опешивший Чугуев, бросая поводок и отступая.
«Вот видишь!» — кинулся к собаке хозяин, не на шутку перепугавшийся, что сделка может сорваться. «Этот пес за панибратство не любит, особенно когда ест», — предупредил побелевшего от испуга Чугуева Василий. «А твою руку давай промоем хозяйственным мылом и смажем йодом на всякий случай от столбняка».
Получив первую помощь, Чугуев осторожно подошел к строптивому кобелю. «Ты с ним первое время будь аккуратнее, чтобы он к тебе привык», — наставлял покупатель, одет Василий, провожая их до калитки. «И запомни, никакой порки, и то все мое учение пойдет на смарку, ведь он графских кровей, одно слово — вонь-терьер, самая древняя порода».
Попрощавшись с хозяином и заверив его, что псу будут оказаны самые высокие почести, гости вышли на улицу.
«А может, вы его у себя пока оставите?» — спросил Чугуев у старика Горохова, когда они оказались за воротами.
В напрягшемся Чугуеве теперь не осталось никакой спеси. Он с опаской поглядывал на пса и держался от него на почтительном расстоянии.
«Да я бы рад», — ответил ему старик, — «но у меня свой сторож в будке есть, твой пес охотник, и моего пирата порвать может. Видишь, какой у него боевой норов», — кивая на пораненную руку Чугуева, сказал старик.
«Но вот тебе мой совет. Главное, когда приведешь его домой, приучи его к месту».
«Как это?» — не понял Чугуев. «А очень просто. В коридоре постели коврик и скажи ему, вот тебе твое место». И он сам все поймет.
Пытаясь запомнить данные ему советы, Чугуев, скрипя сердцем, погрузил пса на заднее сиденье своего мерса и отправился домой. В дороге пес вел себя более или менее сносно. Приняв звук мотора за миролюбивое урчание неведомого зверя, он даже успел выспаться, распластавшись на заднем бархатном сиденье и вымазав его пылью и ворсом. Когда они доехали до места, пес порадовал Чугуева своим послушанием. Он без сопротивления вышел из машины и мирно отправился на поводке следом за ним в его квартиру на третий этаж элитного семиэтажного дома.
Как известно, каждый дальновидный начальник всегда имеет крепкие семейные тылы, обеспечивающие ему незаменимую поддержку во всех жизненных баталиях. Владимир Сергеевич Чугуев тоже имел свой тыл, и его тылом была его жена Серафима Игнатьевна, с которой Владимир Сергеевич прожил в счастливом и бездетном браке долгих 38 лет. Жена Чугуева, о которой мы упоминали раньше, была женщиной необыкновенной работоспособности и замечательной кротости. Она умела не роптать даже там, где иные срывались на крик, и благодаря ее терпению и мудрости Чугуев процветал и преуспевал на всех постах, на которые забрасывала его судьба или его собственная корысть. Беря домой собаку, Чугуев также надеялся на всецелое понимание своей супруги. Однако в чем-то он ее переоценил, и первые неприятности начались у него прямо с порога дома. Загвоздка оказалась в том, что собаку-то он купил, но забыл узнать, как с ней нужно обращаться. Его жена тоже воспитывалась в добропорядочной семье, где любовь к животным прививалась не практически, а платонически, через зоопарки, цирки и книги. Поэтому эта милейшая и добродушная женщина не имела ни малейшего представления, как сделать приятным и милым общение с четвероногим меньшим братом, которого, как снег на голову, привел ей муж.
«Вот твое место», — указывая на коврик в прихожей, сказал псу Чугуев, когда они вошли в шикарную крупногабаритную квартиру, где рачительной Серафимой Игнатьевной количество зарабатываемых денег умело перевоплощалось в изобилие дорогого комфорта. Однако новое место своенравному псу не понравилось, потому что из чугуевской кухни дурманище пахло котлетами, и влекомый чудотворными запахами он ослушался хозяина и тут же направился прямо туда.